Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грай мне гроб, Сережа!
Восемь часов 37 минут, среда, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ановшко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Горит всем. Здание Следственного комитета Московской области. Огонь вспыхнул, рассказывает нам великий немой. Огонь вспыхнул на первом этаже. Причина возгорания и повредил ли огонь, какие-то уголовные дела пока неизвестны. А я думаю, нет, с моей точки зрения, зачем зажигать, черт побери, если... Да, Катя Родина с нами, Катя.
Просто там не совсем так. Следственный комитет по Московской области, во-первых, в Москве горел, его потушили. Там потушили. Сильное задымление, первый этаж, хотя, было еще в 5 утра.
Правильные уголовные дела-то хоть все сгорели или нет? Вот же в чем вопрос.
Ну это не Москва, это Московская область, не знаю.
Московская область, в том-то и дело. Но керосина хватило, братья, когда вы поливали какие-то свои уголовные дела. Нельзя было их просто бросить в печку. Ну ладно. Катя Родина, Катя, расскажи нам.
Я просто про в течение
двух,
утром про Медведева и Загитову.
Они прекрасных татарочек.
Ноздря в ноздрю. Сначала мы получили сообщение, что Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе.
Да.
И она обновила свой мировой рекорд, потому что прежде его установила на этой же Олимпиаде. И только я дала в новостях, и через 20 минут уже Загитова побила Медведева.
Побила. А потом Медведева побила Загитова.
Да
потом...
вот если бы она вышла, мне кажется, то она бы побила.
Слушай, ну это классно, скажи, пожалуйста. А я хочу понять, как они могут побить. Ведь это же не проверить инструментально. Как
нет, это как? Только полученные баллы. Выставляют, да, 81,61 сотая. Да. Это Медведева и 82,92.
Это в чистом виде восхищение. Просто восхищение. То есть люди восхищены. А
инструментально
проверишь, например, даже бывалые, ну, люди. Допустим, ты прыгнешь, и Аношка прыгнет. Например, я просто сейчас говорю. И как это? Она сказала, одна побила рекорд. А как побила? Это мы не в сантиметрах же меряем. Мы же меряем.
Каждый, я так понимаю, свой балл выставляет, а потом все вместе считается, но...
Ну, согласись, что
Загитова,
до экстаза
она
довела Медведева, до экстаза довела Медведева.
А Загитова добила.
И будучи в экстазе, люди стали ставить больше Загитовой. Поэтому, если бы после Загитовой снова вышла Медведева, то, находясь в еще более страшном экстазе, в экстатическом состоянии, ей бы вас еще больше.
Но разочарование было бы больше, если бы нет, одна
конце,
из них хуже выступила.
А в конце одна из них падает, там, допустим, сразу, фрустрация, и все, правильно? Так?
Ну, да.
Спасибо. Спасибо, Катя, огромное спасибо. Екатерина Родина у нас сегодня дежурит на новостях, и она придет к нам в 9. Слушай, ну хорошо. Я хотел сказать про этих самых. Самая зловещая тема какая сегодня?
Зловещая?
Самая зловещая.
Мороз.
О чем люди думали ночью?
Во вчерашней каше мы ходим на
Акипосуху. О чем люди, всхлипывая, думали всю ночь? Они думали о том... что Белоснежка и семь гномов. Вот смысл в этом же. А?
Ну, расскажите, кто не знает-то.
Ты кто не знает-то. Ну, да. Ну,
кто заснул спокойно.
Да.
Не в курсе.
Слушай, значит, на самом деле это власти. Это власти, на самом деле, российские власти. Ну, я считаю, я же с абсолютно серьезным отношением к российским властям. В Чувашии министр, то есть это правящая элита России. Ну, это так же?
Угу.
Это правящая элита?
Да. Ага. Это не пустышки какие-то.
Это не пустышки.
Да.
Заявила, что с седьмого мужчины, начиная с седьмого мужчины, значит, просто этот самый... Найди мне это где-нибудь в Ютьюбе. Потому что я кинул ссылку, но куда она делась, я не понимаю. Ну, ладно, неважно, давай.
Давайте.
Напиши, семь мужчин, все очень просто, семь мужчин пишем. Семь мужчин. А, значит, мы сегодня поспорили с Настей. Семь гномов все-таки они встречались с... Так это скажем. Встречались с Белоснежкой или нет? Семь мужчин. Настя утверждает, что нет. Я не знаю. Я не знаю. Если бы я был гномом, товарищи, ну, мне казалось бы, если бы я был гномом, то я бы встречался с Белоснежкой. А? Сейчас, секундочку, на 23-й секунде. Я сейчас поставлю. 23-я секунда. А как, где он говорит это? Это министр. Министр здравоохранения Чувашии. Я беру этот сюжет с телевидения «Дождь», с теледождя, да? Телеканал «Дождь», простите. Вот.
Давайте. И урологи по репродуктивному здоровью, уважаемые друзья, почему я говорю, надо обучать.
Он говорит, он не пьяный. Он не пьяный, это региональный говор просто. Поэтому он не произносит. А?
Да.
Поэтому, когда вы не понимаете что-то, я могу повторить. Ну, в смысле, он артикулирует так, как у них принято там, вот, в Чувашии. Но это не имеет значения, просто сказать. Это прелестно, и даже это придает какую-то красочку. Секундочку.
Доктор, здоровья, уважаемые друзья, почему я говорю, надо обучать? Значит, если у женщины до рождения ребенка было 7 мужчин, значит, 100% бесплодие. Значит, если у женщины до рождения ребенка было 7 мужчин, значит, 100% бесплодие.
100%.
Такая логическая петля.
Да,
до рождения ребенка было 7 мужчин, то
это
есть ребенок родился.
Петля. Это логическая петля.
7 мужчин было, но у него уже бесплодие.
Это логическая петля. Но, тем не менее, мы понимаем примерно, что он хотел сказать.
Он хотел сказать, чтобы женщины вели себя прилично.
Поприлично. Он хотел сказать, что в момент, когда она задумала рождение ребенка, я пытаюсь перевести регионального русского языка на московский, потому что в регионах у нас, как вы знаете, совершеннейшие деды-щукари и всевозможные фольклорные персонажи правят. Значит, он, кстати говоря, при губернаторе все это говорит, а надув усы, он говорит, что если она задумалась о рождении ребенка, а до этого у нее было 7 половых партнеров, то у нее 100% бесплодие. То есть она может уже не думать о рождении ребенка. Это уже, как сказать, для нее не актуально.
Она может быть, навсегда он имел вообще, знаете, что в виду, Сергей?
Навсегда. Да.
Что ведь бывает же там проблема бесплодия, она такая очень сложная, там ищут, где, на чьей стороне проблема, ну вот когда пара приходит там обследоваться, там все расследуют, и бывает такое, смотрите, что вроде все в норме, там все показатели, а не получается ничего, и тут как бы, да, вот дальше уже там бывает, что разводят руками легко, а тут, ну и советуют сменить партнера, такое тоже есть, не то что советуют, а просто
можно,
вот у вас там не сходится,
с
мирами, если не сошлось.
Понимаете,
это
вот
уже понятно, что бессмысленно что-либо предпринимать.
Ах, вот оно что. Спасибо тебе огромное.
Например.
Это неожиданный ход мысли. Скажи, пожалуйста, то есть имеется в виду, что оба партнера здоровы?
Да, так
здоровы.
Бывает,
ну, то есть медицински здоровы,
да.
Он и она.
Да.
А дети не родятся.
Да.
А если подпустить пробника, то, что я тебе объяснял про пробника,
конечно.
Ты кривилась.
Я кривилась, потому что это нечестно, не спортивно, потому что это чужой
ребенок. В коневодстве, в коневодстве кобыли подпускают пробника, чтобы ее раскрыть.
А телегония это там у нас не в этой сфере, а в другой.
Ее не существует.
Зеброй.
Она была в 19 веке. Была в 19 веке, была зеброидность, но это появляется у лошадей, так или иначе. Зеброидность. Это связано с тем, что древние предки лошади были зеброидны на ногах. У них на ногах сохранялась зеброидность. И полоса вдоль хребта, если ты хорошо знаешь предков лошади. Ну, там, сказать, там диких лошадей, которых там немножко, может быть, осталось. Ну, или там их снова вывели. Значит, смотри. Смысл в том, что действительно... Настя вот объясняет медицински. Господи, ты выручил министра. Иди пресс-секретарем к министру. Настя говорит, что если в паре, здоровой паре, не родятся дети, а они оба здоровы, то советуют сменить партнера. Поставить пробника, другого пробника. Да? Значит, и этот новый партнер, говорят, смотри-ка, и оба опять здоровы. Что-то не задалось.
Тогда
третьего. Там, пожалуйста, это ханимун. Все едут торжественно куда-нибудь, сказать, на острова, гуляют под пальмами.
Невеста уже в красном платье, потому что она второй раз замуж выходит.
Третий, она у нас третий выходит.
Ну, третий,
третий, третий,
красном,
третий,
да.
Третий. Значит, а там надо как-то оформить, что это такой брак, собственно сказать, разводительский, он репродуктивный брак. Третий. То есть его можно не оформлять как настоящий. Она в браке, она все еще с первым. И они едут на острова, тарам-барам, там, сказать, там прекрасные пальмы и летучие мыши. Но нет, детеныша нет. Нет, пожалуйста. Четвертый, пятый, шестой. На это уходит несколько лет, я тебе хочу сказать.
Конечно.
Уже тоже надо собраться с духом. Сколько можно...
Возраст тоже, часики там.
Ханимунов-то сколько можно пережить? Она же тоже, так сказать, не может так все время. Она не вязальная машина, понимаешь? Значит, хорошо. Седьмой. И тут выходит министр здравоохранения Чувашии. Министр здравоохранения Чувашии. Господин Викторов. И говорит, все, мать, семь раз попробовала. 100% бесплодие. Говорит, хотя, несмотря, что показатели все позитивные. Вот это имеется в виду.
Да.
На самом деле он имел в виду не это.
Ну.
На самом деле он имел в виду не это. Он имел в виду, что женщина после семи половых партнеров, значит, он дал планочку. Шесть. Нужно шесть. Шесть нужно. А?
Нужно.
Ну, чтобы погулять. Шесть, чтобы вкус жизни почувствовать. Какой-то вкус жизни почувствовать. Чтобы погулять, понимаешь? Я не знаю, ты хочешь голосование? Так сказать, но ведь про...
Ну, смотря как вы...
Но ведь дело в том, что, извини, пожалуйста, ведь голосовать будут не только женщины. Да вот спросить бы. Близки ли они к границе?
А мужчины такие, они, знаете, не такие ригористы, так мужчины? Вот если поговорить, да.
Знаешь, почему? Я расскажу тебе про мужчин?
Да.
Мужчины, я хочу сказать сейчас некую научную гипотезу, вслед за министром здравоохранения Чувашии. Мужчины латентные гомосексуалисты в массе. В массе. Поскольку они через влагалище общаются друг с другом. Вот послушай, я сейчас говорю тебе серьезно. Они общаются через влагалище друг с другом. Когда один говорит, что женщина стала грязная от того, что внутри ее корпуса побывал пенис другого мужчины, они общаются не с женщиной, а с пенисом другого мужчины. Ты понимаешь, да?
Поняла, да.
То есть каждый из мужчин держит в голове пенис другого мужчины. Они в сущности гомосексуалисты. Понимаешь?
Не, ну если бы они хотели
они
этого...
Латентно и сущностно, они держат в голове пенис другого мужчины. Я тебе объясняю. Они общаются с пенисом другого мужчины. Он говорит, она грязная, как канализация.
Он отказывается общаться с пенисом,
внимание,
потому что он...
Да, потому что он у него в голове. Потому что он у него в голове. Они латентные гомики. В основном, в массе мужчины латентные гомосексуалисты.
Ну, слава богу, хоть,
понимаешь?
Хоть в чем-то.
Они говорят, она как канализация, в ней побывал пенис другого мужчины. То есть он не с ней общается, а с пенисом другого мужчины. Понятно, да? Это внутримужские отношения через влагалище женщины. Mm. Поняла, о чем я говорю?
Поняла.
То есть в сущности они педики.
Mm-hmm.
Они педики, которые между собой, они как в дупле оставляют друг другу записки. Понимаешь, о чем я говорю?
Yeah.
Дубровский с Машенькой сношались через дупло. Мужчины в массе мужчины, сношаются тоже через дупло. Они в дупле оставляют друг другу записочки. Я тут был Вася, тут был Петя. А другой читает и говорит, черт, дайте мне нож, я выцарапаю. Здесь был также Николай Петрович и так далее. Это гомосексуалисты, они гомосексуалисты. Они вообще женщину не видят в принципе. Ее не существует, женщины. Ее не существует. Есть некое дупло, пустое место. Ты знаешь, как в древних текстах русских называется влагалище?
Нет.
Пустое место.
Mm-hmm. А это... что, много писали о влагалище?
О пустом месте, о пустом месте, да. В заговорах, заговоры, вот древние заговоры, которые, заговоры, которые направлены на повышение фертильности мужчин.
А чтобы тебе пусто было.
Это другое. Значит, не знаю. А может быть, кстати.
Может быть,
это очень интересно сейчас сказал. Значит, на самом деле заговоры, которые касались репродуктивного здоровья мужчин, были об охоте к пустому месту. Охота к пустому месту.
Это такой, на самом деле, призыв обратить внимание на бессмысленность и как это, комичность усилий.
Да. Охота к пустому месту. Так вот, через пустое место мужчины общаются друг с другом. Для них вообще нет женщин. Это гомосексуальное сообщество. Они все педики, ку-ку. Ты понимаешь или нет?
Ну что, а мы дуплы, нормально
все. А вы дуплы.
Ну,
они
мы
друг дружки,
дупла тоже можем.
Они друг дружки пишут через вас письма. Федя, как же ты это самое? А другой говорит,
Послание грядущим поколениям.
Иван Иванович, ну что же вы, Иван Иванович. Понимаешь? Значит, друг другу. Переписочка идет. Понимаешь? Вот это и есть гомосексуальность мужчин. Теперь слушай меня. Мужчины также пишут, что по природе женщина должна быть целомудрена, с их точки зрения. И вот министр здравоохранения. А значит, а мужчина нет. Мужчина, он, поскольку его роль заключается в максимальном осеменении, ну, в сущности, он должен идти по миру как победитель и максимально осеменять, то он должен быть...
Мужчины себе придумали.
Полигамен. Нет, они не придумали, это действительно так. Потому что в стае гоминид возвращалось очень мало мужчин. Ну, после боя.
Сейчас уже времена...
Послушай меня, ну, давай вернемся в стаю гоминид и скажем, что биология наша заложена миллионами лет. Миллионами лет.
Да.
А что там сейчас, последние 10 лет, мы не знаем. Значит, миллионами лет мужчины шли на войну. На войну. Где, там сказать, там из 100 мужчин племени возвращалось 10. Ну, 10. Ну, 20. Понятно, да? Остальные погибали в бою. Поскольку племя не должно прекратить свое существование, то эти 10-20, они, так сказать, крыли стадо. Понятно, да? И это позволяло племени выжить в ближайшие, так сказать, там, через 10 лет уже появлялись, мы там, 11-12, появлялись молодые воины, которые проходили обряд инициации и шли в бой, там, 13-летние мальчики, снова шли в бой, чтобы половина из них погибла, понятно, да? Поэтому мужчина, безусловно, полигамен, в миллионы лет был, но... И тут ты согласишься, наконец, смотреть на меня, а не жмуриться, щуриться и гримасничать, как тебе противно. Значит, а женщины? И на этот счет есть исследование. У женщин сколько было партнеров?
Когда? Миллион лет? Ну, в смысле...
Миллионы лет. Миллионы.
Ну и сколько же?
Значит, есть исследование последнего времени, которое исследует нас, людей, по пропорциям и по количеству семени в сравнении с шимпанзе и орангутанами. Орангутаны живут очень рассеянно, очень рассеянно. Шансов у самки встретить второго самца практически нет. Ну, поскольку они абсолютно рассеяны, понимаешь? Второго самца его нет. Ну, он есть, он есть, но в 100 километрах, второй самец. В 100 километрах, да, они не могут, машин у них нет. Поэтому...
И на метро.
Значит, тот самец, который есть у самки орангутана, он единственный. Он единственный ввиду удаленности. Хорошо. Значит, и количество семени, и физиологическое устройство самца орангутана таково, что он оставляет микроскопическую долю семени. Он оставляет маленькую...
В смысле, вырабатывается у него микроскопическая доля?
И оставляет в корпусе самки микроскопический, там, не знаю, каплю семени. Да. Этой капли хватает, потому что ее хватает, и потому что нет конкуренции с другими самцами. Другие самцы не вытесняют эту каплю. Понятно, да?
Угу.
Берем шимпанзе. Шимпанзе много самцов. Много самцов. И, соответственно, много, очень много активности. По совокуплению самки. Очень много. У нее партнеров много. Понятно, да? 5, 6, 10 в момент фертильности. Понятно, да?
Mm-hmm.
Значит, у них большое количество семени. Ученые точно знают, зачем. Они конкурируют, вытесняя, как бы спринцуя ее и вытесняя предыдущее. То есть сразу после одного совокупления следует другое, и второй... пытается объемом вытеснить то, что оставили в ней предыдущие. Понятно? Выдавить. Наспринцевать больше. Понятно, да?
Понятно.
Теперь говорим о человеке. У человека таково устройство его физиологическое, что из этого очевидно, что в момент охоты самка человека допускала, в момент овуляции, допускала не менее 2-3 партнеров каждый месяц. Не менее 2-3. Потому что у человека есть конкуренция семени ввиду объемов и устройства половых желез. Таким образом, мужчина полигамен, и он все время охотится за женщиной по природе, а женщина несколько дней в месяц встречается не менее чем с 2-3 половыми партнерами. И это тоже по природе. Такова ее природа, что ей сразу...
Грязные твари.
Ей сразу после одного полового акта следует другой половой акт, то есть сразу, практически сразу, чтобы выбить семя, следующий мужик наваливается. Это и есть ее природа. Поэтому, когда вы мужчина, когда вы прекрасные мужчины, полагаете, что природа женщины в целомудрии, я противопоставлю вам научные исследования и жизнь гоминид. Природа женщины в целомудрии примерно 25 дней в месяц. А остальные дни в месяц она как бешеная.
Но ведь известно, что это не так на самом деле.
Она как бешеная.
Давно, уже давно все поменялось.
Она как бешеная.
У человека нет связи
да.
с фазами.
Но
там,
зачем-то, но зачем-то да. у мужчины устройство такое.
Но она еще не успела перестроиться. Ну, что, устройство скоро физиологическое. Скоро будет микроскопическая доза.
Физиологическое устройство. Физиологическое устройство. У орангутанов. Орангутанов. Да. Физиологическое устройство мужчины таково, что мужчина готов к конкуренции семени. И вытеснению семени противника, биологического конкурента, мужчина готов к тому, что его самка совокупляется в момент охоты с двумя-тремя экземплярами, и друг друга они вытесняют. Понятно, да?
Да.
Вот и все. Поэтому все эти песни ваши про целомудрие женщин оставьте, пожалуйста, себе. Да, скажи, пожалуйста, а что же делать с министром? Выгнать за шеи? Ну, он идиот или что? Ну, я хороший, я спрашиваю сейчас.
Ну, может быть, я даже не знаю. А вот есть, вы знаете, я видела людей, которые занимаются организацией медицинских процессов. Это, как правило, у них есть в анамнезе там какая-то практика да. врачебная да. и так далее. Но с точки зрения... Как бы,
да,
как
можно
врачи,
еще, можно я еще, уже... извини, пожалуйста, да. я быстро скажу еще про это сам. Министр орангутан, вот в чем дело. Министр орангутан и учит наш шимпанзе. Я должен сказать, что мудрость предков зашифрована. Мне говорят о том, что у шимпанзе и у всех, и у людей альфа-самец получает все. Это безусловно не так. Это безусловно не так. Я водил кур, у меня были куры, я разводил кур. У меня были три петуха и пять кур. Три петуха и пять кур, запомните, это очень важно. Значит, первые два петуха выклевывали друг другу глаза и достигли в этом определенного совершенства, потому что глаза были выклеваны. Ну, по одному глазу было выклевано у петухов. А в то время как самый слабый петух крыл все стадо. Эти вот сильные, они тоже крыли стадо, но слабому доставалось больше всего. Почему? Потому что сильные все время дрались. Так же, как у мужчин. Поэтому, товарищи мужчины, когда вы думаете, что альфа забирает себе все, это неправда. Пока вы, альфы, деретесь друг с другом, курочек кроет... Курочек.
Тренер по фитнесу, да,
все. Тренер по фитнесу, да, абсолютно верно. Да. Поэтому успокойтесь, пожалуйста, не надо рассчитывать, что вы такие уж прямо альфы. Ладно? Хорошо. Значит, давайте, давайте, погнали дальше, в движение.
Подъем в движении.
4 балла, 5 баллов, 5 баллов. 5 баллов. И ничего особенного. Северо-запад нехорош. На 11 часов по циферблату очень плохо. На Ленинградке в город. И также третье транспортное кольцо около Волоколамки нехорошо. Да, и еще. До первого Шереметьево. От Зеленограда начинается АДОК. И потом до второго Шереметьево тяжеловато ехать. Там авария и еще какие-то работы развели. Хорошо. Значит, перед Парком Победы стоит хорошо так можайка. Очень серьезно. Две аварии нарисованы. И на 12 часов по циферблату у нас трудности на третьем транспортном кольце внешнем. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А что, у меня звука не было? У меня не было звука. Ну, давайте мы по новой, все нормально. Я начал говорить, но я не слышал себя в наушниках. Меня не было. По новой, ребята! 9 часов 5 минут. Среда, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Насенко.
Мы не до конца обсудили очень интересную мысль, которую мне прислал Александр, который пишет мне, мы не гомосексуалисты, пишет он, а бисексуалы в сущности, все, и женщины, и мужчины. Дело вот в чем. Скорее как бонобо. Я просто закончу эту мысль. На самом деле в сообществах, которые живут вместе, такой групповой большой семьей, у приматов и, вероятно, у гоминид, существовали как бы очень сильные две вертикали. Очень сильная вертикаль, отдельная вертикаль женщин. То есть женщины представляли собой сплоченное сообщество, в котором была строгая вертикаль самок. И мужчины представляли собой строгие сообщества, в которых тоже были абсолютно выстроены вертикали. Понимаешь, да? Uh-huh. На самом деле, в матриархате это продолжало существовать. В патриархате эта система умирает у людей. Она умирает, женщины становятся разобщенными. Женщины расходятся по мужчинам. Конкретно они закреплены. С какого-то момента они закреплены. Но до этого вертикаль женщин была как бы абсолютно жесткая, понятно, да? То есть они подчинялись там по своей вертикали. Была. Uh-huh. Одна своя, другая мужская вертикаль. И в этой связи были как бы две такие вот гомосексуальные, я не побоюсь этого слова, вертикали, в которых, ну, ты знаешь, когда самочка к бонобо переходит из одной стаи в другую, ее сначала насилуют все самки.
А какой практический смысл от этого? Ну, если мы так все прямо объясняем,
когда существует вот такая, да, коллективная семья, женщины отдельно от мужчин выстраивают четкую вертикаль подчинения. Они не разобщены, во что трудно поверить. Абсолютно четкую вертикаль подчинения, свою женскую. Понимаешь, да? И она ломается только в период патриархата у людей. У обезьян она остается, еще раз, да?
Когда этого совершенно не обязательно использовать такие методы.
Когда новенькая самка, еще раз, ты меня перебила, когда новенькая самка бонобо приходит в стаю, новенькая, от другой стаи, ее сначала насилуют женщины, а уже эти самки, а уже только потом они отдают ее самцам, только после этого. Потому что она должна сначала прописаться в своей вертикали. Чтобы
не
они
понимаю,
поняли,
зачем насиловать для этого? Можно же просто побить.
Не насиловать, насиловать, наверное, неплохое слово. С ней совокупляются путем...
А зачем?
У бонобо все через это.
Зачем?
Я не знаю. Я не бонобо. Это ты, может быть, знаешь. Ты читаешь научную литературу. Я не знаю. Но так или иначе, женская вертикаль существует, и в этом смысле, такая вот гомосексуальная вертикаль существует в сообществах, тесно живущих одной большой группой, понимаешь, в смешанный гендер. Каждый гендер выстраивает свою вертикаль, это важно понимать. Хорошо, кстати говоря, еще одна девушка обвинила Трампа.
В чем? В том, что его русские привели к власти?
Взялся целовать ее в лифте. Значит, а ей было... А? В лифте.
Смеялась, да.
Не надо так смеяться. Нет,
это давно было или только что?
Нет. А?
Она, как говорит, это давно?
Это было прилично уже, да. Ей сейчас 35, а было... Нет, секундочку. А было 22. Ей было 22. Однажды. Всем же было 22 когда-то, понимаешь? Ну так вот. Значит, ей было 22, а сейчас ей 35. Она была его секретарем. Домогательство произошло на 24-м этаже Трамп Тауэр. Она запомнила, где лифт остановился или что. Он схватил меня за руку и держал на месте, пока лифт не поднял его наверх. А значит, это было все-таки непонятно, на каком этаже. Он начал целовать это в лифте. Он начал целовать меня в одну щеку, потом в другую.
Uh-huh.
Он разговаривал со мной между поцелуями, спрашивал, откуда я? Where are you from? Он ей говорит, where are you from? Do you want to be model? Он говорил ей, хочешь быть моделью?
Uh-huh.
Ну, она, видно, все думала, хочет она быть моделью, не хочет. Черт его знает, так спрашивает.
Если она уже секретарша у Трампа, то зачем ей быть моделью, я не понимаю.
Это... Она, может, потом стала секретаршей. Он разговаривал со мной между поцелуями, спрашивал, откуда я, не хочу ли я быть моделью. Он не отпускал мою руку, а затем принялся целовать меня в губы. А она призналась также в том, что Трамп был вторым человеком, который когда-либо ее целовал. Вторым. И навсегда вторым. Представляешь? А по неизвестным причинам записи с камер раздобыть не удалось. Доказательством происшедшего служат завуалированные смс-сообщения от Рэйчел своей сестре и матери, где говорится о странном инциденте с мистером Трампом и о том, что ею воспользовались, по ее мнению. Она считает, что ею воспользовались. И потом у него есть признание. Я просто начинаю целовать их, это как магнит, просто поцелуй. Я даже не дожидаюсь согласия. Это сам Трамп рассказывал о своих отношениях с женщинами. И когда вы звезда, они сами позволяют вам так делать, и ты можешь делать все, что угодно, там даже хватать их за промежность. Это цитата из Трампа.
Да-да.
Ну хорошо, значит, опять новое обвинение, которое, наверное, ничего не добавит. Трамп.
Да, ну, да, у него не прилипло. Кажется, как это к нему не прилипает? Или
к нему
что?
Уже
или...
прилипло, нет, уже прилипло. Уже... Танки грязи не боятся. Танки уже... грязи не боятся. Конечно. То есть ему уже все равно. Ему все равно. Ну еще, ну хорошо, ну целовал, ну щеку. Спрашивал where you from, do you want to be model? Ну хорошо. Ну что теперь? Ну спрашивал. Ну она
если
стала...
Если бы Барак Обама так сделал, то мы бы удивились.
Обама бы так не сделал. И у него это, ему бы так дала бы по мозгам бы. Барак Обама на каком-то празднике в ЮАР на кого-то там смотрел. Значит, после чего... Ему жена так всыпала, что он там несколько месяцев, сказать, смотрел только прямо перед собой в землю.
А были же разговоры, кстати, что они должны были разводиться.
Всякие
сейчас вот все-таки
всякие
вы не следите?
Мы не знаем, мы не знаем. Нет, мы не следим.
Прям поехали. Так интересно.
Поехали дальше. Жизнь пошла густая с точки зрения творчества, потому что «Мумий-тролль» мы в воскресенье чествовали, так сказать, за то, что они создали новый альбом. Ну, он создал новый, Лагутенко создал новый альбом. А теперь новый альбом выпустил Борис Гребенщиков. Ты знаешь? И мы вот каждый день... Ну, Борис Гребенщиков же тоже знаковый человек.
Да,
ну,
да,
знаковый,
конечно.
Мне кажется. Да. Значит, он выпустил новый альбом «Полное отчаяние и крика беспомощности». Как пишет об этом в «Коммерсанте», значит, автор вот этого прекрасного комментария, имени которого я не вижу у себя в PDF-е. Ну и плевать. В хорошем смысле. Вот это новый альбом «Время Н». Сольный альбом лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова.
Позвольте мне прервать ваши вечные споры.
А рассказывает Борис Барабанов.
Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жить в моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят.
«Время Н» — сольный альбом лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова, который собрал пеструю представительную интернациональную компанию музыкантов, чтобы выговориться на животрепещущиеся российские темы. Борис Барабанов. Он говорит, что этот альбом полон, в сущности, полон отчаяния и беспомощности. Беспомощности.
Ну,
ты же, ну, Гребенщиков ведь всегда был.
Все похоже на все. То есть вот сейчас вот он запел. И... Ну, я не была, правда, никогда поклонницей там особенно. Поэтому, ну, очень узнаваемо, да. Все. Вот это вот все.
Да, такое, да, да, да. Это очень узнаваемо. И отчаяние и беспомощность Бориса Гребенщикова — это его фирменный стиль, ведь так или нет? Я не знаю, он когда-нибудь был...
Да-да-да, давай, ребята, давайте жить дружно. У него как такая, в общем, общая...
Была,
кажется,
да?
Такая есть.
Была.
Но это мне так кажется. Я, ну, лучше, может быть, у какого-нибудь спросить любителя Гребенщикова. Но общая канва такая, что все хорошо. Ну, то есть, конечно, все плохо, но все хорошо. Нужно быть выше, там, ну, вот в таком все.
Я, надо сказать, что я однажды был приглашен с ним на встречу, на его концерт. В даче, веранда у дачи, дача в Жуковке. И не то, что концерт там, ну, он спел пару песен, он был гостем просто какого-то там мероприятия. Я там что-то выступил, Гребенщиков что-то спел. Ну вот, но я некоторое время наблюдал его, он человек такой усугубленный, он человек мрачноватый, ну, во всяком случае, или мрачноватый по виду, я не знаю, может быть, он внутри, как сказать, там торжествует все время, но по виду мрачноватый, усугубленный такой, и нельзя сказать, чтобы приветливый такой какой-то, вот сидит что-то там со своей гитаркой. Вот, и мне кажется, что отчаяние и беспомощность всегда были его фирменным стилем, может быть, я ошибаюсь. 7373948, кто разбирается в Гребенщикове? Алло, здравствуйте.
Алло, да. Доброе утро, Вадим, да. Подмосковье. Вы знаете, да. Для меня Гребенщиков навсегда как-то вот нивелировался, когда я увидел кадры, когда он ходит в аэропорту Кеннеди и падает вниз и целует землю американскую. Это вот во времена перестройки. С тех да. пор вот это вот у меня преследует постоянно, я как его слушаю, мне эти кадры всплывают.
Ну, вдруг это, может быть, он наделял...
Может, это отдел... была сатира,
знаете, вообще. На самом деле, он мог наделять этот момент какими-то смыслами, которые сегодня уже не актуальны, знаете, ну, так сказать, подождите.
Да, но это грехи молодости, ну, вот так, да вот, не грехи. Вот так получилось.
Не грехи, ну, вот не вы, грехи. Ну, вот подождите, ну, вот вы можете взять и поцеловать африканскую землю для чего-то, так сказать. Это ваши отдельные смыслы, они через 10 лет могут поменяться, ну, это нормально.
Не, ну с привязкой к эпохе и событиям, это вот сейчас как-то, знаете, выглядит...
Сейчас,
ну, не знаю.
Сейчас. Ну согласитесь, да, что сейчас сильно отличается от 91-го.
Да, ну послушать да. его можно. Да.
Да, 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 да. Значит, нет, я думаю, что отчаяние и беспомощность — это его фирменный стиль. Простите, может быть, я не так хорошо в нем разбираюсь. Поехали дальше. Так, значит, есть у нас еще по музыке, раз уж мы говорим, есть Игорь Матвиенко, который такой патриотический весь и хороший, он любые, все на свете, и он еще председатель общественного совета Роскомнадзора. Он сказал, что большинство современных песен, попадающих в молодежные хит-парады, пропагандируют наркотики и секс. В первую очередь речь идет о жанре хип-хоп. Матвиенко предложил ограничить подобные проекты, сославшись на опыт Китая, где такой вид музыки запрещен. Возможно ли это?
Что, набираем китайский хип-хоп в интернете? Можешь
напиши,
слушать?
Ну напиши,
ну,
китайский кажется, хип-хоп.
Ну, на SoundCloud, да. А хотя у них там зеркало.
Да.
А, ну какие-нибудь китайцы в Америке, которые учатся, там тоже миллионы.
Нет, ну хорошо. Значит, он говорит, что Россия должна применить опыт отношения к хип-хопу Китая, где вид музыки, пропагандирующий наркотики и секс, запрещен. Я не знаю.
А ведь в любой вид можно вставить эти два слова.
Секс,
в любой вид
нет,
музыки.
Ну, наркотики. Я, например, против наркотиков. Последовательно. Последовательно против.
При чем тут стиль музыки? Ну да, регги надо в первую очередь запрещать. Регги, джа.
Ты можешь, пожалуйста, открыть сейчас YouTube и дать мне китайский рэп? Не надо вот этой ахинеи.
SoundCloud круче, вы что? На
не
YouTube?
Надо,
да
мне.
Нет YouTube никакого в Китае. Ну ладно,
я,
хорошо.
Я прошу тебя сделать
давайте,
то, что я прошу тебя сделать.
Ну, давайте.
Не
ну,
надо.
Не уверен,
значит, ты потратила довольно много, 2-3 минуты на то, чтобы упрямо идти не туда, куда надо. Да, Chinese rap. Спасибо.
Хип-хоп, да, мы
хип-хоп
пишем?
Можно написать, да, хип-хоп.
Вот спасибо. Он есть.
Спасибо тебе большое. Ага. Да, видишь, как это хорошо. Gold Dancer. Вот, пожалуйста, Chinese хип-хоп. Ну, давай попробуем. Где запрещено все, что нехорошее, наоборот. Сейчас мы послушаем, а вдруг они по-русски начнут петь, как такая какая-то грязь. Секундочку.
Это Борис Гребенщиков продолжает. Так, убираем.
Нет,
вот,
да?
Все оставили.
Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Китайский. А по-моему, хороший хип-хоп, смотри, какой.
Что-то он показывает брейк-дэнс какой-то, подождите.
По-моему, хороший хип-хоп, дальше. Вот китайский. Прям цепляет. Цепляет,
это
не по-детски. А зачем ты меня поставил тогда? Значит, это такой...
Ну, это потому, что это YouTube, а давайте на SoundCloud
поищем. Нет, нет, конечно, нет. А, секундочку, мы посмотрим китайский хип-хоп.
Так, ну, тут и нет,
сказал Матвиенко, что он просто запрещен, как таковой.
А его реально нет.
Он запрещен. Понятно?
Да.
Вот и все. Его нет. Хип-хоп чист только есть. Его нет просто. Надо запретить русский. Вот что говорит Игорь Матвиенко. Русский хип-хоп надо запретить. 7373948. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Ну вот вы знаете,
да.
Очень странно, конечно, товарищ Матвиенко. Во-первых, мы уже через это проходили,
да.
Если я ничего не путаю, в Советском Союзе. Это во-первых. А во-вторых, ведь то, что они хотят запретить вот так вот в целом, это вызовет обратный эффект на самом деле, потому что ведь девиз молодежи, особенно такой, как протестующий, был там секс, то-то и то-то, да?
Да, но подождите, подождите. Значит, на самом деле, сразу после запрета, я вам скажу, что происходит, ну и мы с вами попробуем проанализировать. Сразу после запрета основные массы, тем не менее, улягутся, потому что основные массы провинциальной молодежи, неоткуда им получать больше информацию, понимаете? Значит, останется это клубным явлением. Небольшая часть людей будет продолжать это слушать как клубное.
Вот в дальнейшем у этой небольшой части просто свернет крышку окончательно от этой заверченной резьбы невероятно. И все это приведет неизвестно к каким последствиям. Все это уже было, и мне странно, что опять к этому возвращаются, потому
что... Это было.
Очень странно.
Но почему было? Вот почему? Вот я пытаюсь понять, а почему это было? Вот почему, например, я, приехав в Комсомольск-на-Амуре, взял там у отца ВЭФ приемник и стал ловить Японию, чтобы послушать американский рок? Почему? Значит, понимаете?
Позвольте, я все-таки скажу.
Да, прошу.
Вы как человек, может быть, стремящийся, как бы, такой человек мира, вы стремитесь, как бы, поймать узнать мир, всецело, да, максимально его познать.
Да.
А здесь вам как бы навязывают какую-то просто ерунду, причем у нас все это делается зачастую очень непрофессионально, мы очень в этом плане отстаем, в смысле популярного искусства.
Да.
И, конечно, мы будем все равно в итоге, в конце концов, стремиться и смотреть вот то, чего нам запрещают. Я-то внутренне протестую вообще невероятно. А вот молодежь, кому там, допустим, 18-20 лет,
да,
мне кажется, в дальнейшем просто это может привести к очень странным последствиям.
Я думаю, что культурная война поколений, да, может принести страшные последствия. Это не шутка, Настя. Была культурная.
У нас есть примеры?
Да. 60-е? У нас есть пример. У нас есть 70-е, 60-е, 70-е. Значит, когда наши отцы заставляют нас выключить магнитофоны, либо выкидывают их в окна. Магнитофоны, в которых идут там всякие Doors, и там Revolver, альбом и так далее, да? Значит, вот все это выкидывается в окна, и в результате это поколение, которому не дают слушать музыку, ровно это поколение, по странному стечению обстоятельств, разрушает Советский Союз. Мы выросли и убили собственную страну. Мы это сделали. Мы убили. После чего мы убили собственных отцов, обокрали их и оболгали
она,
их.
Она была уже не очень такая здоровая.
Украв у них историю. Нет, мы украли. Мы украли у них страну, деньги и память. Мы их оболгали, обокрали и убили их страну. Мы это все сделали ровно потому, что нам не давали слушать музыку. А с другой стороны, я думаю, если бы нам давали слушать музыку, что бы мы сделали? Сделали бы то же самое.
Они по-английски поют.
В общем, это английский. Но это какой-нибудь Гонконг, скорее всего.
Понятно. Так, ну вот как бы выглядел китайский хип-хоп, выглядел так. Но теперь
Может быть. Я думаю, что вот у меня вьетнамско-китайский.
Вьетнамцы против китайцев.
Бабу. Но я думаю, как бы они не пели опять у нас по этому самому. Это вьетнамцы.
Мне нравится.
Это китайцы. Вьетнамцы круче. Вьетнамцы круче. Ты видишь это?
Да.
И в этот момент Матвиенко говорит, что там запрещен секс, упоминание секса. Но мы видим во вьетнамском ролике ползающих в гимнастических трико девушек.
Но это во вьетнамском, правильно?
Во вьетнамском. Они ползают, ползают по полу, принимая развратные позы, значит, в гимнастических обтягивающих трико.
Проститутки. Вот. Все кончится бесплодием.
Ты так думаешь?
Для всего Вьетнама причем, да.
Да. Это Китай. Игорю Матвиенко надо обязательно.
Игорю Матвиенко надо обязательно все-таки дойти до Ютуба. Может быть, где-то он, нет, где-то просто... он найдет. Нет, мне кажется, может быть, он где-то найдет, с огромным удивлением, он найдет где-то этот самый компьютер, может быть, я не знаю, сказать, или он запрещен у него, я не знаю. И он там, Игорь Матвиенко, сказать, найдя компьютер, он, наконец, найдет и вот эти вот все...
Да нет, это он знает, только ему знает, это да? все эстетически. Мне кажется, это проблема эстетического неприятия.
А сам Игорь Матвиенко вот это сочиняет. Но он не сочиняет, насколько я понимаю, он продюсирует.
Ну, он продюсер, композитор, да. Почему да, он фармистер, что такое.
Среди пороха и пламени времен шли к победам сухопутные войска. И ни чести не роняли, ни знамен с первой битвы гренадерского полка. Есть в стальной пехоте прочность и запас, каждый в бой идти за родину готов. И похожим хочет стать любой из нас на суворовских и жуковских бойцов. И реет над нами город. Отчизну защищать, сражаться, побеждать. Вперед, Дума зовет. Вперед, пехота, пехота, пехота.
Ну что, и это хорошо. У тебя это вибрировало в унисон с этой прекрасной песней?
Да, был момент.
Настя такой. Вибрировала в унисон.
Но я вибрирую сам, со всеми, я как настоящий.
Я сам видел, да-да-да-да, она вибрирует со всеми, обратите внимание, на эту неразборчивость.
Да-да, беспринципность.
Семь раз повибрируешь под семь песен. Слуха
да
не будет.
Все равно.
Музыкального слуха не будет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Дмитриевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Смотрите, помимо Любе, у господина Матвиенко есть еще много всяких групп, и они иного толка. Просто, ну, вы тоже...
Ну, вот Иванушки Интернешнл, да?
Это тоже хочу вас потом осветить. Это первое. Да. Второе. Игорь Матвиенко перестал быть музыкантом в тот момент, когда он начал, когда он начал заниматься продюсированием.
Да.
Ему, судя по всему, сейчас, я сейчас не помню, на каком канале, но каком-то из центральных, один из держателей самых сильных лейблов, рэп-лейблов, да, Тимати, и он набирает нереальную популярность. У меня есть несколько молодых, ну как, у моих знакомых есть дети, и вот сейчас у них такой возраст, там 14-16 лет, там 18 лет, это огромная армия людей, которые готовы слушать, соответственно, платить. Игорь Матвиенко, вот еще раз повторяю, он сейчас уже не музыкант. Сейчас уже...
Организатор некий, да, а продюсер, строго говоря. Энтерпренер, если угодно.
Нет,
да.
Нет, Сергей, да. Давайте прямо давайте в корень зреть. Он давайте сейчас бизнесмен, окей? Он бизнесмен.
Ну, да. Да.
Ну, не ну да, а прям ну да конкретно.
Нет, ну у него и качественная музыка, давайте прямо скажем.
Какая?
Нет, ну что значит? Ну вот это... Пехота! Что?
Сергей, я понял. Да. Любе может быть качественно. Окей, я с этим где-то соглашусь.
Да.
Но у него есть другие группы. Если вы сейчас залезете и посмотрите, что он еще продюсирует, у вас немножечко поменяется ощущение от творчества Игоря Матвиенко, какое он себя позиционирует.
Да.
Игорь Матвиенко сейчас, я думаю, что это просто вот он пытается перераспределить финансовые потоки на той поляне, на которой...
Да, но он борется с сексом. Мне кажется, в борьбе с сексом он, конечно, проиграет.
Сергей, крестовые походы были тоже под какими-то идеологиями и всеми остальными. На самом деле все сводилось... Да. Тупо к землям, к бабкам и к всему остальному.
Это правда.
Вот я через это вот...
Человек делит бабки, вот и все понятно. Новости. Продолжаем работать. Я хочу вас угостить программой «Время» от 72-го года. Программа «Время» 72-й год. Вот послушайте. Секундочку. Сейчас.
Культуры из Соединенных Штатов Америки. 6 ноября 1972 года одна из американских так называемых рок-групп, название которой переводится как «Черный шабаш», была награждена премией «Золотой диск». Пластинка, удостоенная столь высокой награды, называется «Том 4», что свидетельствует о чрезвычайной плодовитости ансамбля. При этом для музыки этого американского коллектива характерно так называемое тяжелое звучание. Ансамбль «Черный шабаш» проповедует насилие и религиозное мракобесие, а его солист Оззи Осборн является собой классический пример нарушения психического здоровья и распада личности у человека, долгое время вращавшегося в сфере американского шоу-бизнеса. К числу наиболее нашумевших выходок так называемого «певца» следует отнести поедание на сцене дохлой летучей мыши, а также высказывание в стиле «Я люблю пить и быть постоянно пьяным» или «Я не такой сумасшедший, как все думают, я намного хуже».
Это на самом деле советские люди в то время, я хочу, чтобы ты понимала это. Это 72-й год, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но тогда происходит страшный зажим, вот этот Сусловский. Значит, Суслов это командует идеологией в Советском Союзе. И в это время, в то же время происходит большой расцвет музыки. Большой расцвет музыки.
Здесь, в Союзе.
Нет, в Союзе ничего не происходит вообще. Как бы Союз умирает, а Акуджава, прячась за шкафом, играет на гитаре своим коллегам где-то, так сказать, там он рассказывал, что мы прятались за шкафом в курилке. И там они что-то такое бренчали. Ну вот, здесь ничего не происходит, а происходит все на Западе. На Западе в это время расцветает рок, и у русских людей есть невероятное любопытство, но в связи с директивами ЦК КПСС говорить об этом можно и нужно только критически. Если ты видишь, здесь Оззи Осборн идет на 30%, это называется, да, звук 30%. Слышала, да?
Да.
Что он идет 30%. 30%. Вот, а значит, соответственно, диктор центрального телевидения, он идет под это самое... 100%. Но люди слушают не диктора. Люди слушают Оззи Осборна. И поэтому чуть-чуть на хвосте сюжета, когда диктор уже прекращает говорить, еще идет ВМЗшка Оззи Осборна 30%. И в этот момент весь Советский Союз, прильнув как сумасшедший, слушает совершенно, так сказать, там две-три фразы музыкальные из Оззи Осборна. Понимаешь, в чем дело? Это суббота, шаббат. Значит, я хочу сказать, что...
Черный шаббат.
Да, значит, неважно. Это не время 72-й год. Этому ведущему было 27 лет. И так далее. Вы знаете,
какому ведущему
это ностальжи. Это не время 72-го года, это снято в 2011 году, этому ведущему в 72-м было 27 лет. Говорит нам 20-й. Это телеканал «Ностальжи», но тексты те. И это то. Но вы ошибаетесь. Телеканал «Ностальжи» владеет архивами или получает права на архивы. Гостерадио. И он дает настоящий этот самый. Не знаю, а что вам Оззи Осборн? Оззи Осборна хотите послушать не на 30%? Пожалуйста, мы вам дадим не на 30%. Я надеюсь только, что... А, нет, простите, у меня, как всегда, этот самый какой-то другой еще звук заведен, ты слышишь?
А надо вот все, где динамик,
да,
видите, на вкладке,
да,
это, вот это, да, все надо убирать,
да,
лишним.
Да. И так далее. Я хочу сказать, что по-настоящему мы слушаем так называемый русский рок, и по-настоящему мы его таковым называем, но уровня хотя бы даже посредственной британской группы, посредственной британской группы не достиг ни один из выдающихся русских музыкантов. Вообще ни один. Никогда. Понятно, да? Наш рок, конечно, это убожество. Ну, убожество просто.
to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah, you had me.
Кстати, о стремлении к зарубежу и понимании приоритетов. Я хотел сказать, что вчера отвечал Зюганов про своего Грудинина в очередной раз. То было в ТАССе. То есть Зюганов ходит пропагандировать Грудинина. И он вчера ходил в Интерфакс. И там он отвечал на вопрос о латвийской теперь. Вот когда он ходил в ТАСС, он рассказывал об испанской недвижимости Грудинина. А вчера Зюганов рассказывал о латвийской недвижимости Грудинина. Понимаешь? Парень настолько... Вот я сейчас про Грудинина.
А я сейчас думаю, вот да. Она, модель. Вот если у вас появляются деньги, например, а вы не знаете, не умеете быть богатым, не знаете, как правильно ими распоряжаться, нужно идти по уже проторенной дорожке. На самом деле, очень многих это людей есть испанская недвижимость, а также латвийская.
Это так обременительно. Я, на самом деле, можно сказать? Я тебе скажу, испанскую недвижимость я вообще никогда не смотрел. Вообще.
Почему?
В голову, сейчас тебе никогда в голову не приходил. Значит, потому что мне не нравится. Я сразу посмотрел, я сказал, не с целью покупки, а просто там всякие эти бенедормы и так далее. Я посмотрел. И мне показалось, что там на головах друг у друга они сидят. Мне не хватает там аутентичности. И даже Кадакес, если ты заедешь, Кадакес, крошечный населенный пункт, значит, то даже в Кадакесе толпы туристов, все это абсолютно неидентично. Все это Галя там кругом. Все, ну, достает реально. Ну вот, значит, тогда я стал смотреть Францию. Я смотрел Францию, действительно смотрел, с целью купить.
Но там дорого налоги платить.
Там дороговато, да. А, значит, три ренты платишь. Налог с трех рент.
Ну, видите, а Грудинину Галя не
платит. Потом я смотрел в Латвии в 2001 году, объясните.
Да.
В 2001 году я смотрел в Латвии, так же, как и Грудинин. Я прошел весь этот путь Грудинина. Так с той разницей, что я не купил, а он купил. Грудинин закупился в Испании. У них там, значит, у сына на 800 тысяч евро домик. Значит, и он сейчас, секундочку, 35-летний старший сын Грудинина, это который у него работает, которому он дарит по 37 миллионов по ведомости. Значит, на основе данных из земельных реестров Латвии, владеет домом в городе Марупе, в 10 километрах от Риги. Ну, 10 километров от Риги, это рядом. Марупе. Двухэтажный дом расположен в закрытом престижном поселке Сели на берегу озера. Особняк купили в 2009 году. А, значит, там, ну, вид на жительство надо было. Тогда же вот эти виды на жительство в Латвии.
Так да, вот, ну, что же вас остановило? Скажите, пожалуйста.
Нет, а я в 2001-м, сейчас расскажу.
Да.
Еще он совладелец участка с озером.
В Латвии.
В Латвии, да, Грудинин, семья вот его. Дальше. Наталья Грудинина приписывает владение особняком в Кестерцемс, Энгуре, Тукумского района. Живописное место в окружении соснового леса и на берегу Балтийского моря. Вероятно, она купила его в феврале 15 года за 110 тысяч евро. Эко-невидаль, 110 тысяч евро, пожалуйста, да? Ну, человека целый совхоз его, как сказать. Почему он 110 тысяч евро? Нет, у него есть. Еще она выкупила несколько участков земли в Латвии. Кроме этого, видимо, Грудинина получили вид на жительство в Латвии, который позволяет им работать, учиться, открывать собственный бизнес в этой стране, а также претендовать на гражданство Латвии. Ну, там сдача экзамена по языку. Значит, смотри, я тебе объясню. Грудинин не готов к выборам президента Российской Федерации. Объясняю тебе, почему. Он просто чувак, как все, который, как все, покупал в НАТО, ну, пойми ты, но он не может в натовской стране покупать Латвии, в Испании недвижку, значит, и расскажет, что он потом будет ходить с красной кнопкой, чтобы нажать, ну, я не знаю, ну, это глупости, понимаешь, детский сад. Он действовал, как все. Я смотрел недвижку под Ниццей, смотрел в 2001 году, в 2002 году, я смотрел недвижку под Ниццей. Я ездил и в горы, и туда, и куда хочешь, пожалуйста. Вот, значит, у англичан, в основном, кстати говоря, хотел купить. Ну, неважно. Значит, и в Латвии я смотрел в 2001 году.
Ну, расскажите же про Латвию.
Я смотрел депрессивную Латвию. Депрессивную.
Подешевле,
Грудинина покупали в хороших местах, на берегу моря. Потому что они побогаче меня. Ну, понятно? Ну, у него совхоз, у меня нет совхоза.
Да.
Ку-ку. Значит, смотри. Я хотел под Даугавпилсом, где пьяные, мутные, с глазами кроликов, мужики сидят там по барам и ходят между своими этими хуторами, такие полупьяные. депрессивная такая западная, ну, как сказать, восточная Латвия, она такая очень депрессивная.
Так и что же вам, что вас остановило? Что
да
вам
все мне понравилось, мне все понравилось, я тебе серьезно говорю, все понравилось. Мне даже дали переночевать два раза на хуторе, который вот подобен был бы моему, который я бы купил, если бы купил. Значит, там такая гигантская печь, обмазанная невероятным количеством глины. Какая-то печь, ты не представляешь. Она толщиной, ну, как бы такая труба, печь какая-то такая труба, да?
Да.
Она, наверное, метра полтора в ширину, и ты ее топишь, но сначала никакого эффекта, а потом в 4 утра ты встаешь открыть окно, проветрить, потому что слишком жарко. То есть ты топишь ее часа 4, эффект 0, я не понимаю, как это действует. Потом это страшная какая-то парилка, невозможная, все это раскаленное и так далее. Вот это я жил. Кроме этого, у них есть милая такая подробность в Латвии, в отличие там от Канады и так далее. Это ты можешь купить водные ресурсы. Просто покупаешь их как землю, один фиг. Я должен был купить, вот послушай меня,
да.
Я должен был купить. Я шел путем Грудинина,
да.
Который тоже в Латвии купил. Ну и молодец. Ну в смысле, тогда ему не надо в президенты. Не надо ему в президенты. Там было Эзерс, это Эзерс называется по-латышски. Эзерс. У меня было бы, если бы я купил, 20 гектаров.
Да.
Из них, мать, где-то 10 лес, но какой лес? Какой лес?
А забор с колючей проволокой
да
можно иди,
нет, поставить? Ну слушай, сейчас внимательно. Какой лес?
Сосновый?
Нет. Ты не представляешь, какой там красоты лес. Какой? Ты не представляешь, какой там красоты лес. Но это примерно Николина гора, только лучше. Значит, черника, заросли черники идут. Черника по земле вот так черника. Сосны и черника. Сосны и черника. Все это напоено солнцем.
А почему красиво. Вы не купили?
Я тебе да расскажу или нет? Слышишь, пьяные латыши какие-то эти вот, которые даугавпилсовские, ну, такие восточные, латгальцы ходят. Такие бухие, но они добрые.
Ингенманланд.
Бухие, но добрые, да. Значит, и у меня был Эзерс, 7 гектаров, собственный Эзерс. 7 гектаров.
Что такое Эзерс? Говорю,
озеро.
А, озеро.
Ну, у нас же балтославянская группа, у нас группа языков одна и та же. Ты знаешь, что балтославянская группа языков? Балтославянская группа. Все они по-русски практически говорят. Они говорят «Эзерс». Это значит «озеро». А. «Озеро», «Эзерс». «Эс» ставят в конце для приличия, чтобы было латышское. Понятно?
Да.
Можно сказать «Эзер» просто, ну, типа «озеро». Но им надо еще «с» прибавить в конце, чтобы было по-латышски. Окей, нет проблем. Слушай, 7 гектаров «Эзерс», 10 или 12, сейчас не помню, «лес». Ты слышишь меня? И один, по-моему, гектар или два лук. Красивый лук. Мама, какой красивый холм. Изба с печкой. Боже мой, я собирался купить там эти самые гидроциклы, носиться по своему Эзерсу, по личному своему персональному Эзерсу. Ты понимаешь, нет? Все, ты знаешь, сколько стоило? Сейчас тебе расскажу, не падай. 2001 год.
Ну, первый год, что нам? На два надо умножить.
Внимание. 2001 год.
Сейчас-то сколько там, да?
Нет, 2001 год.
Ну, что нам первый
год? 70 тысяч долларов.
Ну, сейчас, значит,
20 гектаров 200. С собственным Эзерсом. 20 гектаров. Рядом в 20 километрах этот красивый, у них там католическая такая тема есть. Там какой-то красивый монастырь или всякая тема. Ну, куда приезжают они на паломничество. Католическое, внимание. Понятно, о чем я говорю? Вот, там рядом совсем. Ну, прям прелестно и все на свете. Можно гостей, например, повезти в этот собор, показать, тра-ля-ля там. Все. Понимаешь, потом на Эзерс опять пьянствовать. Даугавпилс рядом. Ну вот, и Грудинин купил. Ну потому что почему? Потому что он пошляк. А я вот нет, например, я не купил.
Так что ж вы не купили-то, расскажите.
Расскажу. Чего? Расскажу.
Да.
Быстро расскажу и
быстро.
Все.
Быстро, слушаем. Да.
Я приехал туда на 1 мая.
Да.
И прошел границу, то есть я 1 мая шел в сторону Латвии. 1 мая. Прошел без очереди. А когда я возвращался...
На машине ехали.
Да, на машине, на Land Cruiser 100. У меня был Land Cruiser 100.
Да.
Соточка. Вот, LC100. Значит, туда шел без ничего, без вопросов. Тверская область, вся в дырках. Тверскую область едешь, у тебя даже Land Cruiser по ступицу падает в какие-то дырки.
Даже, а как там, через Псковскую надо ехать?
Нет, это смешно, по... Нет. Ну да, попадаешь. Ну да, Псковскую. Ну конечно, конечно, это Новорижское шоссе, короче. Идешь, там Зубцов, еще там. Ну, в общем, и пошел. Тверская область вся в дырках, по ступицу падаешь в ямы. Потому что для них дорога не принципиальная, она не ведет к Твери. И Тверь не хочет ее ремонтировать, они в гробу ведут.
Конечно.
Понимаешь? Псковская область вся набита сволотою с радарами. Ну, это ад какой-то. Вот Псковская. Тверская вообще их не парит, дырки и все. И людей нет. Псковская, появляются люди, и вся эта сволота с радарами начинает тебя тормозить. Ужасно. Потом граница. Проходишь границу, если 1 мая с утра, легко. А назад я возвращался, уже вереница 2 километра грузовиков. 2 километра грузовиков, чтобы вы сдохли. Я как-то что-то их объехал, что-то там, кстати, я там прикинулся шлангом, не помню. Но еще какая-то тема. Но это так обременительно, это так нехорошо.
И вас это остановило.
Да, меня это остановило. Да, меня это остановило. На детей почему нельзя? Он же бизнесмен, все куплено на деньги белые, говорит мне Азов. Конечно, конечно, конечно. Но вы понимаете, в чем дело? Что значит на детей? Ну, вы купите на детей, а потом требуйте красную кнопку от Власихи для того, чтобы посылать ракеты в НАТО. Он в натовских странах покупает для детей, я понимаю. Но это не противоречие с вашей точки зрения, что его дети находятся в натовских странах, с которыми он может, каким-то образом, будучи президентом, он может с этими натовскими странами вступать в противоречие. Вы понимаете это или нет?
Но в представлениях наших людей у всей власти где-то что-то есть еще побольше, чем у Грудинина, и ничего.
Ну ничего, Путин не стесняется отстаивать интересы России в противоставлении натовским. Совершенно спокойно. Значит, у него нет. Или нет интересов, или он готов ими пожертвовать. А Грудинин...
Грудинин типичный
средний бизнесмен. Типичный.
Такой же
пошляк, как мы все. Домик в Испании, Эзерс в Латвии. Мечта. Еще один домик в Латвии. Земельный да.
Русская мечта,
конечно.
Все уже сложилось, как-то все хорошо.
Я тебе объясняю. Но это плохо. Ну, с моей точки зрения, это плохо. Да. Парень должен был, когда нет... Подожди. Когда человек готовится к такой работе, как драться за пост президента...
Он должен ехать на Алтай.
Он должен быть человеком миссии. Ты понимаешь, что такое человек миссии? Человек миссии должен отречься от всего.
Я боюсь таких.
А я нет. Человек миссии должен отречься от всего.
Да.
У него должен стать политическим животным. Грудинин не политическое животное. Он не политическое животное. Он средний бизнесмен. Так пусть он станет с ним. Пусть он станет им. Пусть в ближайшие 12-20 лет пусть станет. Но пока он не готов. Чувак пошел в большой бой.
А может, от этого наши
проблемы? С гирями на ногах. Что? С домиками в Испании, с участками в Латвии. А может, извини, это нехорошо. Это нехорошо.
Наоборот. И если нами, ну, как бы не политические истинные животные будут там во власти, а будут как раз средние, одни из нас, то и все развиваться будет в другом ключе. Лучше, может быть.
Не знаю.
Нет?
Не знаю. Ладно, я не купил Эзерс, но невольно его прорекламировал. Товарищу.
Ну, теперь всем хочется, конечно. Чернику и лес, и озеро, все. Я лично очень...
Черника.
Больше всего черника. Я так представился, как я варю варенье на зиму.
Бесконечная черника.
Везу с собой банки.
Лес такой яркий, знаешь, бесподшерстка лес.
Красота. В Псковской области тоже такое есть. Да, там на границе.
Но лучше.
Там дешево, кстати, дешевле, чем в Латвии.
Почему лучше, чем в Псковской области? Объясню. Священное право от частной собственности. В отличие от России. В России ни черта нет священного права от частной собственности. Понятно? А там сразу священное право и собственный Эзерс 7 гектаров на твоей территории. Мать, ну правда, такой, что по колено его можно гулять, этот Эзерс. Ну, они же, так сказать, там это ложбинка такая.
Неважно. Все равно. Там еще гранитные валуны, наверное, лежат.
Напустить туда корюшки.
Корюшка не живет. Она, ей надо мигрировать туда-сюда. Там карпов всяких можно.
Напустить туда ряпушки.
Вы ели свежевыловленного судака? Когда-нибудь, прям, который вот только что был. Это так вкусно. Я думала, судак всю жизнь, что это какая-то, ну, вообще просто, сколько я не пробовала.
Заливные судаки прелестны. Зачем-то? Мы знаем это.
А там
уже... Не надо. Прибалтика? Да. Все, погнали дальше. Слушай, есть спортивная тема «Стрельба по кошкам». Мы, оказывается, отстреливаем кошек и собак перед приездом иностранцев.
А вы не знали?
Нам ужасно стыдно перед иностранцами, что
у нас свора собак.
Что у нас много кошек и собак. Несмотря на принятый в России в прошлом году и подписанный президентом указ «Закон против живодеров», дог-хантеры, которые отстреливают, получают новые и новые заказы. Значит, причем области и субъекты федерации в России заказывают, тратят хорошие деньги. Понимаешь?
А знаете, у меня сбежал один раз щенок там на дачном участке.
Да, я должен сказать, извините, да. Я должен сказать про Настю. Настя занята отловом бездомных щенков и переправляет их в Германию, Испанию, Португалию и так далее. Расскажи, как это работает.
Да, это удивительная вещь совершенно.
Да, объясните.
Там, за границей, так все устроено, что людям неоткуда взять беспородное животное, если они хотят завести щенка. Ну, например, породистый, понятно, там 1000-2000 евро, ну, как у нас, да?
Да,
ну,
да,
стоит
да,
дорого.
Да.
А люди, например, хотят просто себе вот собаку.
Да.
Вот. И тогда у них, у нас как, вот ты захотел собаку, пошел, нашел как под забором где-нибудь щенка и взял, да?
Да?
Ну так,
да.
Очень просто. А там этого нет. И там дефицит. И, соответственно, существует трафик этих животных, но их там надо, знаете, сколько денег надо потратить на одно животное, чтобы оно вот было готово? Там чип, прививки и социализация, если нужна, это там
50-70. К делу, переходи к делу.
Готовите, а что, я вот и говорю, вы тратите свои личные деньги, готовите этих собак,
значит
к тому, чтобы
ты ловишь собаку в Калужской области, сейчас расскажу про Настю. Она ловит собаку в
Калужской области. Нет, у нас на Черемушкинском рынке суки несут этих щенков. Без конца. На Черемушкинском рынке живет свора собак бездомных.
Собак.
Там кобели и суки. И у них как раз каждый год есть помет. Даже
есть
помет. Часто
для Германии. Они знают про Германию.
Они ничего не знают про Германию. Их там без конца кормят, эти сердобольные там, эти мясники или что. И, короче говоря, я с одной женщиной...
А ты хочешь с
мы вызываем отлов.
Она набрасывает петлю.
Да.
Как ты?
Их так не поймешь. Если они дикие, то нужно рассчитать примерный вес и выстрелить вот так вот, как индейцы, из трубочки, шприцом, который его усыпит.
Умирает за минуту.
Усыпит.
Да,
усыпает. А потом, значит, ты его поднимаешь, находишь, он там засыпает, его в клеточку, и дальше в вольер, передержка, как гей на передержке, значит, куда ты ищешь, куда его деть, там, и так далее. И вот я таких щенков диких однажды взяла с собой на дачу, они заболели, я, чтобы им уколы делать, чтобы не оставаться в городе, летом взяла на дачу. И один у меня там сбежал, вырвался, и я стала искать отлов, чтобы поймать, ну, его на участке, он у меня там забился. И оказалось, что невозможно найти отлов в регионе, там, в Малоярославце.
Да.
Они все очень смущались по телефону и говорили, что они только насмерть умеют ловить. Ну, то есть я говорю, можете просто приехать и поймать? Ну, я не справляюсь, ну, как бы, не знаю, как это делается.
Да.
Они говорят, так вам надо, чтобы он живой, что ли, был? Я вообще говорю, да, у нас задача такая.
Как это мило.
Они говорят, ну, мы тогда не это. А выезд стоит там один выезд, вот такой один выезд, там это сам выезд 2000, а еще за каждую собаку там по 1000. Ну, и там какой получается счет, если вы отлавливаете.
Ну, подожди,
ну,
уже иди к Германии скорее. Боже,
ну, вот, вы приготовили, вот у вас сидит собачка дома.
Приготовили, это что-то корейское, звучит в твоих речах.
С чипом.
Ты приготовила собаку, это звучит по-корейски, извини.
С чипом. С прививками, которые умеют давать лапу, там и все такое, ходят на поводке.
Лапу, да.
И там существуют какие-то женщины в Германии, у них фонды свои, и у них они ищут хозяев, они всем показывают.
Не видишь время? Ты пять минут пытаешься объяснить мне, я тебя спрашиваю, как ты отправляешь в Германию? Ты на самолет сажаешь на самолет?
На самолет,
сама платишь за билет, ты платишь за билет?
Да, люди платят
сами за билет.
Настя платит
за билет, внимание, Настя платит за билет. То есть она ловит собак на Черемушкинском рынке, после чего чипирует, делает все прививки, документы, платит за авиабилет и отправляет собаку в Германию.
Да, там ее встречают, и потом в течение всей жизни мне присылают фотографии о том, как она живет там в немецкой семье в доме.
Пускаешь.
А я сижу, плачу,
Настя,
и думаю, как бы меня кто-нибудь установил.
Слюни пускает
как им хорошо в Германии живется,
как им
да,
хорошо
реально.
В Германии
они такие сразу красивые становятся, не такие ободранные, как тут у нас.
Господи, а суки на Черемушкинском рынке продолжают рожать.
Нет, мы их стерилизовали.
Это бесконечный процесс.
Их надо...
Она стерилизовала сук на Черемушкинском рынке. Боже мой.
Лишила их радости.
Зверюка. Зверюка.
Изуродовала.
Подъем в движении.
Теперь мне понятно, что ты делаешь, когда ты не подходишь к телефону по часу.
Люди пишут,
звоню.
Меня поймайте. Прививки все сделаем, отправим.
Геем на передержке. Гей на передержку. Просто, да? И все. В Германию. Значит, между Волоколамкой и Ленинградкой очень тяжелое положение на обеих сторонах МКАДа и на юге. Тяжеловато на внутреннем. Все остальное более-менее прилично новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
We'll be right back.
10 часов 5 минут, среда, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей
Дарин. Ну, посмотрим доллар, секундочку. Мы вчера видели его на 56.40, ты помнишь, 56.41, и там всякая фигня. Потом вечером я его увидел на 56.60. Сейчас он 56.59, то есть вот здесь, видишь? Ну, хорошо, то есть он чуть-чуть подопустился на 20 этих самых пипсов всего в отношении к этому, господи, ко вчерашнему утру. А и 69.81 по евро, 64.83 не удержался на 65, не удержалась нефтица, и 1.23.36 по евро-доллару, главная пара 1.23.36, это вчерашний уровень, но чуть даже сильнее доллар, чем вчера, и биткоин 11.047, пока спекулянты толкают биток кверху, не знаю, но у нас, наши слушатели были, которые по 17 брали, поэтому я чужую болью болею, понимаешь? Поэтому я не могу перестать. У меня нет битков, но я чужую болью. Мне надо, чтобы откупиться назад по 17 и выше, по 20, понимаешь, уйти, соскочить из длинных позиций. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, про мельдони, которые подмешали. Теперь понятно, что нам подмешивают мельдони постоянно.
Да, это вчера еще, по-моему, значит, эксперимент ставил МК.
Смысл в том, как это эксперимент? Расскажи.
Они поставили эксперимент, можно ли подсыпать мельдони в кофе.
И как
подсыпали,
же?
Подсыпали и сказали, что можно.
Всюду в МК по коридорам валяются трупы.
Ну почему трупы? Наоборот, кирлингисты
скачут.
Они тереть начинают пол там и все такое.
Да.
Ну, и, в общем, они там как бы, ну, у них такая позиция прям, что вот защитим наших и все.
Нет,
и
ну
все.
Давай наших тоже. Ну давай так, скажем так, что у нас есть, хотя, конечно, есть идиоты, но у нас спортсмены, как мне кажется, люди, которые выезжают и все, они не идиоты. Правильно, нет? Не идиоты. Ну,
да,
я исхожу из этого. Да, спортсмены. Ну, нет, несмотря на то, что они внешне кажутся идиотами. Нет,
хорошо.
Несмотря на то, что внешне они кажутся идиотами, предположим, что они не идиоты. Давай. А?
Ну, давайте.
Да, предположим. Значит, и этот вот парень, который у нас, как быстро говори фамилию, Крушельницкий, как его? Говори фамилию быстро. Крушельницкий?
Да.
Крушельницкий. У него лицо такое понятное, светлое, четкое, что он не мельдоний у него в голове, нет. Значит, он знает, что это запрещено. Он 3 года чистый, и перед выездом, и он знает, что у всех психоз.
Ну,
он
да,
знает
да.
это.
Даже у нас
знает.
Психоз.
Знает.
Да.
И он едет на соревнования, где он понимает, что к нему будут пристрастны.
Да.
То есть отдельно его будут шмонать. Отдельно. За то, что он русский. И он перед соревнованием проходит этот тест, перед соревнованием. Он чист, просто аж звенит, чистенький, перед соревнованием.
Mm-hmm.
Едет на соревнования, и ах ты, ну ты, тут начинает горстями жрать. Ну это абсурд, ну этого не может быть. Ну скажите, ну я в такое не верю. Потому что совсем ничего в голове нет, что ли? Ну как это? Ну, давайте просто...
Надо кого-то из спортивного мира
давайте,
спросить.
Спортивного мира. Нет, давай голосование. Значит, вы думаете, что Крушельницкому мельдоний подсыпали? Или он сам нажрался? Ну, знаете, как, кстати, как алкоголик такой. Ходит. И говорит, вот я, например, сказать, там не ем после часа, ты знаешь, у меня новая диета. Хожу вокруг, потом думаю, ну, если я одно зернышко кедровый орешек, один съем, слышишь? Ну, один, я умоляю. Один, о чем мы говорим?
А как быть, вот я хотела вас
как
спросить,
мышка.
С выработкой желудочного сока, он разъест вам...
Да, слушай дальше. Кишечник. Один орешек я съем, один, я говорю.
Да.
Ну, и также Крушельницкий ходит и говорит, ну, я надкушу таблетку чуть-чуть, надкушу с краю чуть-чуть, и все. Зачем мне? Я не буду есть, это какой-то мельдоний, боже, это детская доза. И чуть-чуть, раз, чуть-чуть, и все. А? И говорит, боже, как мне хорошо стало. Правильно?
Да, голосуем.
Ну да, голосуем. Значит, Крушельницкому подсыпали мельдоний. Какие-то враги, 134, 21, 35. А, нет, стоп, остановить, остановить, остановить. У меня враги будут разные. Значит, новое голосование. СЕК. У нас будет три телефона, три телефона. А Крушельницкому подсыпали иностранцы, 134-27-35, свои противники внутри команды. Знаете, это там артисты друг другу кислотой в лицо плещут, а тут конкуренты могут быть.
Первый, значит, номер.
Кто-то из наших подсыпал ему.
Это первый, да, номер.
Первый, нет, первый номер иностранцы.
Ага. Ты подсыпали все иностранцы.
Я не могу, хорошо, так мне так тяжеловато. Да. Структурируй свой мозг. Первое, 134-27-35, подсыпали иностранцы. 134-27-36, подсыпали русские. Конкуренты внутри команды. Может, какой-то бабень сделал комплимент не той. Ему подсыпали. Типа, нечего это, слышишь? Нечего мы тебе тут... Мы тебя сейчас намельдоним. И все. И все. Вот. И третье. Он сам сожрал просто. По пагубной привычке. Как тяга, как у алкоголика. Взял и пошел сожрал. Говорит, ну я чуть-чуть совсем. Ну вот как я на диете. Иду мимо кедровых орешков. Думаю, ну один же, елочки, с палочками, один. И он растворяется у меня у верхнего неба. Растворяется сам, гад. Касается верхнего неба, как будто это льдышка, орешек. Муа, его нет, понимаешь? Я, да, даже глотать не надо, глотать не надо. Угу. И я думаю, ну хотя бы тогда чайную ложечку я орешков этих зацеплю, и кедровых. Чайную ложечку чуть-чуть, это же не еда. Не еда. Потом думаю, ну тут этот самый, столовая ложка, это поудобнее, просто подхватывается, из чайной они высыпаются. Стало. А потом думаю, слышишь, думаю, да что тут их осталось, боже мой, будет, а? Что такое, я не понял, боже мой, да высыпать в рот, да и все. Понимаешь? И дальше уже идешь ужинать, хорошо, нормально, основательно, ну что ты уже ешь, все раз соскочил с диеты, что мы говорим, правильно? Ну вот, значит...
И так каждый день, Сергей, да?
Практически. Значит... Я останавливаю это прекрасное голосование. Секунду, 55%. Ему подсыпали иностранцы. 27 подсыпали русские конкуренты, партнеры. И 18 сам сожрал. Чуть-чуть. Он говорит, маленечко. Я говорю, ну что тут разговаривай, боже мой. Что мне будет с пяти бутылок?
Больше разговоров.
Алло, здравствуйте, да. Что нам будет с пяти бутылок? Алло, здравствуйте.
Доброе
Михаил.
Утро, Михаил.
Да, прошу вас.
Короче, это все придумал Черчилль в 18-м году.
Абсолютно, да.
Как всегда, да. Да. Значит, смотрите, я один раз грешен, мне сделали инъекцию мельдония.
Так? Что вы говорите? До сих пор?
Да, я был потрясен. Сразу я почувствовал, это я почувствовал себя очень легко. Ведь это,
прилив, да, такой?
Да, это же ведь что такое мельдоний? В принципе, его должны вообще-то были разрешить. Это доставка кислорода к сердечной мышце. Ну, я так.
И
я
вообще врач, ко всем, да. И ко всем мышцам, да.
Да, вы знаете, я действительно почувствовал вот просто, ну, никогда больше не повторял, но...
Подъем.
Да, да, но я должен заметить, что для обнаружения мельдония, вот в том режиме, в котором ВАДА берет пробу, необходимо, он имеет накопительные свойства, его сразу не обнаружат за один прием, если ты себе вчера тебе сделал инъекцию,
да,
тебя сегодня не обнаружат. Это нужен как минимум неделю, 10 дней по специальной методе, подготавливать свой организм вот это к пику вот этого вот энтузиазма,
да,
сердечно-сосудистой системы. Поэтому вчера, когда я услышал выступление нашего председателя федерации,
да,
он, кстати, акцентировал, он дважды повторил, что у нас нет никаких претензий к ВАДА. Действительно, мельдоний обнаружен. То есть,
ну
он,
да,
сказал.
Как его? Иностранцы подсыпали? Русские подсыпали? Или сам хватанул? Говорит, ну,
поэтому, знаете, ну, с другой стороны, очень странно. Да, тебе говорили, вариант сенсоциализма относительно силы спортсменов. Какая-то там бронзовая медаль в керлинге. Ну, знаете, сделать для этого специальное, чтобы ЦРУ разрабатывало план подсыпать ему. Это нереально, понимаете?
Да.
Первого обнаружили японца. Японца на третий день Олимпиады.
Ну, нереально, так хорошо. Ну, откуда мельдоний-то? Откуда? Мельдоний откуда?
Ну, я думаю, понимаете, вот я настолько запомнил по эту инъекцию, что я просто живу ей, думаю, ну, когда мне нужно будет, у меня
снова
и так все нормально, я бегу, я обязательно сделаю. Ну, возможно, трудно от этого отцепиться, мне кажется, просто. Трудно. Потому что это, в принципе, Латвийский.
Ты испытал подъем, ты хочешь испытать этот подъем снова? Ты испытал подъем?
Да, хороший такой приличный подъем, понимаете?
Я понял. Не надо пропагандировать Мельдони. Пропаганда Мельдони. Нас уличат в пропаганде Мельдони. Мы ни в коем случае не должны этого делать. Значит, Михаил говорит, что ему делали инъекцию Мельдони. С его точки зрения он испытал некий подъем сил, как ему показалось. И он говорит, что человек, который принимал до этого Мельдони годами, мог этого хотеть, а ведь проверки производятся выборочно, не обязательно 100% проверка у тебя будет. Ну, там, будет, не будет, понимаешь? Но мы ж торопимся к победе. Ну, давай повстречно объедем тут. Не обязательно же есть камера, не обязательно же есть полицейский. А может и нет. Может есть, может нет, понимаешь? Ну, что там, как говорится. Так, я останавливаю это голосование. Да, я остановил это голосование, кстати говоря. 55-27-18. Итак, 55% наших слушателей, 55% наших слушателей думают, полагают, что в нашем антинаучном голосовании, что подсыпали иностранцы нашему кирлингисту. Охотились, ты их в дверь, а не в окно. 27% партнеры по команде, скорее всего, подсыпали. Ну, кого ты подпускаешь поближе к себе? Партнеры по команде. И 18%, что он сам хватанул на авось. Ну, получится, не получится. Будет проверка, не будет. Черт его знает. Понимаешь? Ну и все. Хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва. Ну,
да, здравствуйте.
Разрешите, я прям расскажу вам все подробно. Да?
Давайте.
Ну, во-первых, что касается кирлингиста, да, насколько вот информация была в новостях, и вот именно эту пробу, которую вскрывали, да, ее брали еще в январе до Олимпиады.
Я важно, понял, да? Да.
Вот, то есть это важно. То есть ее брали не на Олимпиаде, это значит, что он принят еще давно. И тут дальше надо знать период полураспада препарата, мы его
да.
не знаем. Да,
да.
То есть, сколько выводится, половина, вторая половина. Что касается Михаила, мнительный немножко человек, потому
да.
что, ну, вот я скажу, да, там занимался профессиональным спортом, хоккей, и в раздевалке любой команды, помимо там вот этот стол, да, там на столе стояли всегда протеины, аминокислоты, там разные изотоники и так далее, всегда был рибоксин, всегда был вот этот вот мелдронат. В таблетках, да, его ели, просто всегда это было, ну, как витамины, это реально никакого такого эффекта, да, нет, эффекта вау.
А ему сделали инъекцию.
Это плацебо.
Но ему сделали инъекцию.
Ну, смотрите, я потом там увлекся другими видами спорта, да, я ставил себе препараты, себе лично их потреблял, там, тестостероны, нандролоны, там, и так далее, да, тринаболы, нет вау-эффекта. Да, он достигается, но там через неделю накопительный эффект всегда, да, там, пиковая концентрация препарата в крови, это должно пройти...
Ну вот прям прихода нет.
Дозировки должны быть невменяемые, понимаете?
Да,
от
да.
такого, что ты вот там, даже там, ну, не знаю, поставьте себе там 250...
Давайте,
там,
давайте скажем, что Михаил... Давайте скажем, что Михаил человек впечатлительный и творческий, и поэтому
да,
он чувствует... Он видит, как игла входит ему в вену, и в этот момент говорит, о, пошло. А что пошло? Ну, что-то пошло.
Нет такого препарата, который вот принял и стал там самым быстрым и так далее, да?
Глюкоза.
Бывает, не существует такого. Просто скажу по собственному опыту.
Да, бывает, только они запрещены. Немного.
Да. Хорошо.
Да, любые, они все запрещены, но дело в том, что, во-первых, все препараты создавались не для достижения спортивных результатов, они создавались для лечения тех или иных заболеваний. Да?
Нет, ну там доставка кислорода, ну, как будто доставка кислорода.
Я понимаю,
активны,
но опять же, там только путем накопительного эффекта. Нельзя съесть.
Ну так сказать, ваша версия. Враги подкинули иностранные, враги свои, или он сам
шуранул? Я думаю, сам ошибся просто как-то.
Ошибка,
либо там с врачами, либо еще что-то.
Шел мимо аминокислот.
Где-то случайно что-то попало.
И рука дернулась, и он хватанул, а там он говорит, боже милостивый.
Может быть, хотел выпить таблетку от головной боли, выпил случайно там Мельдони. Это. Вот какой-то там...
Нет, ну они окружены, они живут, это мельдониевая жизнь. Они, слышишь, что тебе спортсмен сказал?
Да,
он
да,
говорит,
да.
Там стоит стол посреди раздевалки. На этом столе стоят таблетки в больших банках. Их много, таблеток, много. Аминокислоты.
И
там,
одна из них Мельдони.
Какие-то там буквы,
стоит.
Там BDA, еще что-то.
Группы.
И Мельдони стоят. Он говорит, да. Мельдони всегда
что
стоял. Но сейчас его убрали, Мельдони убрали, внимание, да. Убрали. Поставили с большого стола на маленький. На маленький. Поставили поближе к раковине там. Она где-то у раковины стоит, Мельдони. И там говорят, не берите, Мельдони не берите. Она говорит, хорошо, не будем брать, все. Потом опять уборщица, значит, поставила. И все, понятно? Уборщица.
Эмилия Петровна.
Знаете,
Эмилия Петровна, она говорит, что за беспорядок у мальчиков. Переставила мельдоний этот рак и опять
нужно
на
стол. Положить, понятно? Сергей, сколько да. сил нужно положить, чтобы вот заставить так. человека принимать препараты. Я вам как мать говорю.
Как мать.
Это просто страшно. Я говорю, это тебе нужно, я кричу, бегаю. Почему ты сама не вспомнила? Тебе сказали вот это вот, с едой. Да. Вот. Нет, приходится да. бегать и напоминать. На самом деле это свойство, ну, если человек не замотивирован достаточно, он ничего лишнего не съест. Он вообще исходит из того, что ему ничего не нужно.
А вот, вот этот парень, который в Калифорнии лайфхаком занимается, бодихак, он взламывает свое тело.
У меня была страшная мысль.
Он взламывает свое тело.
Он говорит, я там стал спокойнее, да. лучше, у меня все лучше. Но просто мне хотелось сказать, может быть, он просто немного вырос, ну, как бы повзрослел.
А знаете, Суворов, который приходит... в детстве болел, Суворов болел, а потом да. мельдония хватанул и победил, пожалуйста, кого хочешь. Суворов, Александр Сергеевич.
Говорят, они там, ну ладно, не буду.
Что? Кто он делал? Что он делал? Скажи. Ну,
нет, что он не, там не особенно побеждал.
Он в детстве болел.
Да, болел.
А потом на мельдонии стал побеждать.
Ну, Илья Муромец тоже болел там до 30 лет.
Но этот старцы болел, воды да. попросили, пришлось
ну,
встать.
Вот пришлось это то же встать. Самое.
Они наколдовали. Ладно, ребят, еще мне звонят. Гурген знает. Гурген, здравствуйте.
Видите ли, я восхищен и Михаилом, и предыдущим
поступающим. Да.
В контексте того, что они сказали, что препарат должен достичь своей определенной концентрации в плазме и в крови.
Да, накопительный эффект.
Мельдоний
да.
также устроен. Он сначала преодолевает гематоэнцефалический барьер, а потом он достигает периода полувыведения, но это уже как минимум неделя. Я просто почитал вкладыш и знаю, о чем говорю.
Да.
Вот. А что касается обнаружения в пробе,
да.
это совершенно однозначно достигается путем неоднократного и несколькодневного, как минимум, потребления этого самого.
Да если люди привыкли есть горстями, если люди
совершенно
привыкли.
Верно, да. Совершенно верно. Это привычка, как у садящегося за руль алкоголика.
Ну да.
Например, вы понимаете, то есть там какие-то 100 грамм ничего не дадут.
Да? 100 грамм там, сказать, распадутся, тут же что. Ну,
совершенно да. верно. И не дадут ни цвета, ни вкуса, ни запаха, зато какой фурор, да?
Да.
Для форшу выпей морсу.
Да.
Что называется.
Ну да.
Вот, так что я думаю, что вот этот фактор здесь имеет место.
Смотрите, новый скандал в художественном мире. ФСБ сообщило о хищении 45 миллионов рублей при строительстве в Петербургском малом драматическом театре. ФСБ сообщил о хищении 45 миллионов рублей, Анастасиюшка,
да.
при строительстве в Петербургском малом драматическом театре. Были выделены деньги из бюджета федерального, на минуточку тут. Нельзя шутить с бюджета, вот я всегда говорил.
Ах, эти театралы.
На выполнение работ по проектированию новой сцены. То есть не строительство новой сцены.
Это проблема театралов или строительства?
Абсолютно, это всех. Проблема, нет, ну в смысле, театралов. Театралов, им нужны деньги. Им нужны деньги. Да. Это, они тщатся сделаться богатыми. Так они никогда ими не будут, но им это неизвестно. Ну вот послушай, они стали проектировать новую сцену. Не строить новую сцену, не строить, а проектировать. Вместо того, чтобы вызвать нормального, сноровистого чувака какого-нибудь. Там, Ахмеда. Сказать, Ахмед, вот здесь, ты прикинь, как сделать, и все. Вот тебе все. Это проектирование происходит бесплатно. Вот ты прикинь, как нормально все, и все. Он говорит, хорошо.
А вот тут будет кантик.
Нет, вот здесь вот мы сделаем все. Хорошо, вперед. Ты ему платишь. Да, надо 45 миллионов только на проектирование. Всех посадить. Общая стоимость, да, хорошо, 2 миллиарда рублей. Боже милости. Ну что они творят? Площадь нового здания должна была составить 23 тысячи квадратных метров. Сцена семиэтажная должна была состоять. Семиэтажная сцена? Размером с ХХС, что ли? Что вы хотите, я не понимаю, строить? Они там ХХС строят, это называется сцена у них. Ну ладно, всех посадят, короче. Это, ну, продолжается разгром этих самых творческих кадров. И правильно, а ты не воруй. Правильно, Настенька?
Да.
А ты не воруй. 45 миллионов. Хорошо, это новая новость. Мы еще не знаем, где, так сказать, там слезы, и все это еще пока через короткое время появится. Но пока уже вот понятно, что их вяжут. Чувашский суд постановил удалить и конфисковать у заключенного татуировки с нацистской символикой. Конфисковать. Как? Забить, что ли, сверху?
Чувашия, вы знаете, Чувашия теперь у нас центр созидания смыслов. Именно чувашский министр сообщил о бесплодии женщин, у которых было 7 мужчин. Угу. Бесплодие. Значит, это мы уже обсуждали. А теперь новое решение чувашское — конфисковать татуировки. Вот как их конфисковать? Кожу вырезать?
Ну, срезать.
Срезать.
Нет, ну там же есть... Можно, конечно, забинтовать или свести.
Можно шрам.
Но вообще это казус такой интересный, да? То есть ты можешь бороться с системой, например, путем татуировок.
У него свастики. У него свастики. Ему предписано, то есть не предписано, государственным органам предписано конфисковать свастики. Точка. Как они их конфискуют? Не знаю.
Конфисковать человека.
Вырежут и пусть...
Пускай поселят его в приемной у себя там.
Ладно, будет. Из преступного мира еще есть новость. А, магазинная воровка. Нет, подожди. Да, магазинная воровка в Красноярском крае. Очень интересно, я смотрел видео. Женщина учит мальчика, и мальчик помогает. Мальчику примерно 6 лет, Настенька. Угу. Они склоняются над таким прилавком, знаешь, который вот сверху горизонтально открывается. И там как будто бы пельмени или что-то такое в пакете. Она ставит мальчика, между мальчиком и собой прижимает сумку, и потом, значит, что-то, какое-то время видно, что говорит, губы шевелятся, мальчику говорит. Ну, может быть, инструктирует его, что делать, там, посвистывать, не знаю. Потом она тащит пачку пельменей, как мне представляется, и потом она, значит, мальчик уходит, и она потом потихонечку уходит. То есть воруют уже с детьми. Воруют с детьми, таким образом выращивая людей, которые, как это сказать, будут проявлять гибкость в отношении чужой собственности. Мальчик же вырастет и да. будет считать, что взять можно. И ничего страшного. Хорошо, еще. Радмила Хакова. Это ты мне прислала. Радмила Хакова, которую посадили в тюрьму в Лондоне за то, что она татарка.
Ну, это она так объясняет. Там просто казалось, что... Ну, такой просто интересный взгляд... Ее, она там пересаживалась, и ее на вопрос, может ли она выйти за пределы аэропорта, сказали, мы сейчас поможем решить вам вашу проблему, и отвезли потом, как оказалось, в тюрьму для мигрантов, и продержали ее там некоторое
количество времени. Где говорили ей, ну что, вы довольны? Ну, очень интересно, очень интересно.
Да,
слушайте, нет, ну правда, это... давай я расскажем эту историю коротенько. Значит, Радмила Хакова, это татарка, она летела через Лондон на свадьбу друзей во Франции. Может быть, не знаю, умно ли это, но неважно. А она была задержана в аэропорту Хитроу. Как? Она без ноутбука, без ничего, значит, с одной сумкой там, с небольшой. То есть багажа нет, вообще не было багажа, вообще. Да. Ручная кладь нет.
Рюкзачок, был,
приезжайте
да.
в Татарстан, написано. Все спрашивали, что это значит. Я думаю, слово «стан» в конце названия страны вызывает, конечно, оторопь у всех. Татарстан, черт его знает. Ну, люди там в Англии, они такие говорят, опаньки. Понятно, а где у ней поезд шахиды-то, надо поискать. Они так думают в Лондоне. Они говорят, а что это значит, Татарстан? Они ее спрашивают. Она говорит, это моя родная земля, и она с удовольствием рассказывает. С удовольствием. Они так думают, что она хитрит.
Все это показалось
они,
им подозрительно.
Им показалось подозрительно. Они сказали, ты была раньше в Хитроу? Она говорит, нет. Вот здесь она обманула их. Ну, обманула случайно. Она говорит, я забыла.
Она не то, что забыла. Ее спросили, была ли ты в Лондоне?
В Лондоне.
Она написала, нет. А на самом деле она до этого летала с пересадкой, но решила, что это не называется в Лондоне побывать,
да,
побывав
да,
в Хитроу. И она написала
да.
там в анкетах, ну,
вообще
не так.
Затем мы решаем вас, наш вопрос, следуйте за мной. После чего посадили в тюрьму. И оттуда уже конвоировали как преступника. С удержанием паспорта и так далее, и так далее.
Отметок
со там
наставили
штампами
мне, да.
и так далее. Она говорит, я хороший человек, я работал в правительственных программах, культурных проектах и так далее, и так далее. Меня читает 20 тысяч человек, я была в 30 странах, никогда ничего не нарушала, я морально надломлена и так далее. Когда ее посадили в тюрьму, они подходили к решетке и говорили ей, are you happy?
Издевались.
Ха-ха-ха! Так, are you happy? Вот как-то так. И она очень обижена. Она очень обижена. Она говорит, что она хотела выйти. Ты знаешь, я без визы ходил в Лондон.
Ну как?
Ну я
как?
Без визы, я подошел к чуваку. Мне надо было ночь ждать. Я прилетел из Богаты, Колумбия. И без визы. Я подошел к чуваку и говорю, I want to go to London for this night. Он мне говорит, а почему? Я говорю, I cannot sleep like a horse, standing like a horse. Я говорю, я не могу спать стоя, как лошадь. Угу. Он говорит, second. Пошел куда-то в комнату, выходит мне, ставит 48 часов без права на работу. И я поехал в Лондон. Взял такси и поехал в Лондон. Ну, I cannot sleep standing like a horse. Я говорю, это же reasonable.
Ну, а если бы у вас были черные волосы...
Если бы она сказала, что она не может спать стоя, как лошадь, ее бы отпустили в Лондон. Она не знала правильных слов.
А она говорит, что у нее была неправильная внешность.
Ну, не знаю. Ну, вот. Хорошо, у меня, посмотри на мою внешность.
Ну,
она
вот
чудовищна.
Она у вас вполне подходящая. Как
сразу
раз
видно,
английская.
Что я не могу спать стоя, как лошадь. А она могла. Поэтому ее и это самое... Смешная вещь сейчас прочитал, пока выходил на рекламе. Значит, смотри. Смотрите. Гендерные праздники. Мясной магазин в Кургане, Курган — это город, запустил акцию «Служивый сиделец». Служивый сиделец. Со скидками на шашлык для тех, кто служил в армии, сидел в тюрьме или чувствует себя настоящим мужчиной. Ну, так сказать, для того, чтобы чувствовать себя настоящим мужчиной, надо быть либо в тюрьме, либо в армии. Побыть либо в тюрьме, либо в армии. Что... Это же мне интересно. Тюрьма эффективнее делать тебя мужчиной или армия? Что эффективнее? Где ты становишься мужчиной скорее? Ребят, кто одновременно, пожалуйста, позвоните, кто одновременно сидел в тюрьме и был в армии? И то, и то. То есть вот где эффективнее становишься мужчиной? А уникальная скидка для мужчин 20%... Нет, 20, сейчас я посмотрю, извини. 23% в честь 23 февраля. 23% скидки на все виды шашлыка для тех, кто служил и сидел. И мы хотим узнать, все, где эффективнее становишься мужчиной? В тюрьме или в армии? Что ближе? Что быстрее движет вас к идеалу? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Это Виктор, 26-й был
предоставлен
в эфире. Ну, сиживали. Конечно... Значит, дом без архитектурных излишеств, там один уклад. А в армии, как говорится, коллектив не может, научим и так далее.
Но вы сиживали, Виктор, сиживали или нет? Вы не отвечаете на прямой вопрос. Извините, сиживали ли вы, Виктор? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, а вы сидели и служили?
Было дело.
Ага, ну так где вот ближе мужские идеалы выковываются? Где выковываются настоящие характеры? Где, так сказать, там... Стать настоящим.
Да, лучше на воле, на самом деле. Но дело в том, что там, ну как, все как на ладони, да? И там,
да.
И там, кто-то есть, так кто-то и есть, собственно.
Ну да.
И все это замена, нет. И все это не спрячешь.
Но выковывается характер как-то, сказать, закаляется ли сталь, я бы сказал?
Ну, можно и так сказать. Ну,
да.
Как бы на воле это размыто, скажем там, а так все там концентрировано.
Вот сконцентрировано. Так. Слова весят, поступки весят тоже.
Мата не надо, пожалуйста.
Да, абсолютно. Чтобы не раздражать друг друга и так далее.
Да.
Очень правильно. Очень правильно. Так армия или тюрьма? Тюрьма лучше.
В армии повеселее.
Повеселее, но тюрьма ближе к идеалу.
Да не надо.
Нет. Я так из текста понял, что тюрьма ближе к идеалу все-таки. А?
Ну, я тоже так поняла, но люди не настроены шутить, мне кажется, судя по звонкам.
Там нельзя шутить. Я уже говорил об этом. Я однажды был на рыбной базе, рыболовном флоте, где люди 6 месяцев. 6 месяцев. А я был очень весел, еще мы выпили. И мы пошли в столовую поесть супчику. Ну, супчик. Прямо там, рыбном сенере, который 6 месяцев, ребята из Калининграда в основном. И я начал рассказывать что-то смешное и смеяться. На что мне Женя, который нас привел, мой товарищ, значит, он сказал: Сережа, сейчас он так у меня, Сережа, вообще говори в полголоса и никаких шуток, вообще никаких шуток. Не должно быть шуток. Я говорю, почему? Он говорит, ну, люди здесь 6 месяцев сидят. Вот это не надо, вот это шутки, вот это все. Ну, кто-то, может быть, письмо из дома получил такое, да, какое-то. А другой не получил письмо, но рассчитывал получить в связи с заходом в порт. И он тоже. А ты начинаешь шутить, возьмут нож и воткнут тебе куда-нибудь. Понимаешь, ты осторожно, не надо. Так не принято. Это не принято. Понимаешь, там, где мужчины подолгу вместе в коллективе, в замкнутом пространстве... Не надо, знаете, лишнего.
А мы как раз в таком месте.
А мы как раз... Да. Хорошо, ладно, я продолжаю. платные лифты. Платные лифты, Настя сказала, как это абсолютно правильно. В жилых домах Пекина будут платные лифты. В Пекине власти совместно с коммунальными компаниями запускают пилотный проект. Там станут брать деньги за пользование лифтом. Причем, насколько я понимаю, это будет тоже зависеть от этажа или нет. Проезд будет стоить 2 цяо. Это как 20 центов юаня. 20 центов юаня, поняла?
А что это?
Ну, это 2 евроцента. 2 евроцента, господи. Ну, что это? Рубль 20. Рубль 20. Ну,
так, по чуть-чуть.
Нет, рубль 40. Заплатить их можно будет с помощью специальной карты. Как показывают расчеты, семья из 3 человек потратит в месяц на проезд в лифте примерно 900 рублей. Проект сначала опробуют в районе Дансин на юге китайской столицы, а затем и так далее, и так далее. Значит, я подобную вещь видел в Керчи, куда я прибыл в 2014 году, 20-го в пятницу. 20-го в субботу, по-моему, нет? 18 же марта 2014 года был четверг. Разве нет? Ты не помнишь?
Нет.
Ну, я вот что-то припоминаю, что 18 марта 2014 года был четверг. У меня отложилось почему-то. Не знаю. Ну, я не знаю. Хорошо, может, я ошибаюсь. Значит, а?
Вы хотите, чтобы я проверила?
Не знаю, хочешь, проверь. 16 марта 2014 года был вторник, если мне не изменяет память. Соответственно, 18 был четверг. А я прибыл туда 19-го, совершенно верно. 19-го в пятницу я прибыл 2014 года. 19 марта 2014 года. В пятницу. Почему? Почему? Ну, конечно, ну, 18. 18-го уже в Георгиевском зале была вот эта там инкорпорация Крыма, возвращение домой. А 16-го во вторник был референдум. А я прибыл в пятницу, очень хорошо помню. И в субботу что-то такое, потом улетел в воскресенье, если не ошибаюсь. Ну, так вот, и там тоже, на заводе Войкова в Керчи, тоже были специальные пипочки, чтобы проехать на какой-то этаж, и ты платил в зависимости от этажа.
А ну, скоро это начнется в Москве.
Например, ты живешь, например, ты живешь на каком-нибудь там 10-м этаже. Ну, почему? А кто-то на втором. А с какой стати он должен тратиться на лифт? С какой стати?
Но мы сейчас, кстати, в этих оплачиваем же лифт? Вот эти все услуги. Что
ты живешь на втором этаже, ходишь пешком,
первый этаж
оплатишь.
Им не включают это,
да,
в стоимость.
Да, а второй уже включают. А второй уже включают. Значит, надо не включать, а просто пипочка. Хочешь пешком беги, денежку сэкономишь. Но это же правильно, это гениально. Китайцы это вводят, а в Керчи это было
уже давно.
Наследие украинской власти. Я не знаю, как сейчас. Может быть, сейчас уже это устранили. А может, и осталось. Погнали дальше. Настенька, наша великая с тобой миссия — перевести Россию на латиницу.
Ну.
На латиницу, Настя. Ну, сейчас совсем серьезно. Значит, Казахстан перешел на латиницу. Можно я сейчас сначала скажу, это как преамбула. Смотрите, потом мое предложение. В Астане утвердили новый казахский алфавит, основанный на латинице. Отказаться от кириллицы, вы хорошо помните, в Казахстане решили еще в октябре 2017 года. Однако, тогда отправили на доработку. А сейчас, значит, они доработали. 32 буквы будет всего. А было в кириллическом варианте 42, и были лишние буквы. Например, Ю, Я, у них нет ни Ю, ни Я у казахов. Uh-huh. Поэтому это нафиг не нужно, и поэтому это мешало с точки зрения Назарбаева. Вот, сейчас новый алфавит. Будут постепенно переводить. Как будут переводить? Значит, сейчас скажу. Они, да, кстати, у них уже был латинский алфавит раньше, в 28-м году, но в 40-м его отменили через 12 лет. В 28-м ввели латинский алфавит, но в 40-м перевели их снова на кириллицу. Будут все делать очень постепенно, никуда не торопясь. Они будут, так сказать, там в 22-м году что-то появится, в 24-м, 27-м еще что-то появится и так далее, и так далее. Таким образом, что они переходить будут 10 лет. Всего 10 лет. Постепенно. Уже скоро начнется в школах занятия для первоклассников. Первоклассники уже будут писать по-казахски с латиницы. Понимаешь? Значит, у меня главное, я хочу сказать, что моя главная мысль, первая, которая у меня возникла, почему нам не перейти на латиницу?
У меня один контраргумент.
Давай.
Вспомним все, как нам иногда пишут латиницы смс. Ну, в прежние времена, когда смс, да, были распространены, это было.
Нет,
всегда
там, знаешь, что было? Можно
невозможно
сказать? Читать. Можно скажу, что было?
Да.
Было то, что можно было 140 знаков, например, условно говоря, впихнуть латиницей, а кириллицей вдвое меньше, 70 всего. То есть, если ты пишешь латиницей, сообщение могло быть вдвое больше, понимаешь, да?
Ну, я не знаю, чем там, видимо, еще настройками телефона как-то это регулировалось.
Не настройка.
Кто не умел,
покупали тот... Nokia клавишную на этом самом латинице, и клавиши были на латинице, не было смартфонов.
4 раза больше раз нажимать, потому что сначала идет латиница, потом цифры, потом кириллица, когда ты набираешь. Поэтому некоторые экономили время.
Совершенно верно. Ты права.
Это было ужасно.
Это не было ужасно. Это было ужасно только потому, что был разнобой. Нет, подожди, ну секунду. Я сейчас объясню. Сначала я должен подготовить слушателей к тому, чтобы они проголосовали за меня.
Давай.
Интересно. Значит, я говорю тебе следующее. Если мы перейдем на латиницу. У нас есть прекрасный, очень сложный фонетически славянский язык, польский, который спокойно пользуется латиницей.
Но у них там галочки
как
такие иногда стоят.
Иногда стоят. Да. Значит, у нас есть очень сложный тоже, вполне себе полноценный славянский язык, чешский, который пользуется латинским. Я не буду перечислять все. Хорватский, пожалуйста, славянский и так далее, да? Значит, прекрасно пользуется латиницей. Больше того, кириллицу, как вы хорошо помните, святым равноапостольным, значит, с Кириллом, с Мефодием, заказал моравский князь. Ты это хорошо помнишь, конечно. Моравский князь.
Возможно, забыть.
Да, моравский князь. А сам ввел латиницу. То есть он заказал Кириллу с Мефодием. И потом, когда ребята сделали, он сказал: ребята, мне не надо. Они говорят: ребята, а кому это дело? Они говорят: да кому-нибудь, пойдите на восток, там где-то пристройте, где-то, где сможете. Понятно? Значит, и они пристроили эту тему, потому что моравский князь заказал, но он сказал потом: вы знаете, что-то я передумал. Ну, вас нафиг. Вот. Ну, правда, это же тема известна. Почему нам не сделать латинский язык, латинские буквы по-русски? Это же офигенская
Можно
тема.
Можно еще на катакану перейти. Она
не
очень
надо
подходит.
Переключаться, смотри, не надо переключаться. Да. Спокойно, абсолютно. Мы только единственное, что нужно выработать правила единые, чтобы все писали одинаково. Чтобы все писали «ы» одинаково.
Но
понятно,
это же не
да?
проблема,
чтобы
это все, и так
написали,
все интуитивно
«ще» писали
делают.
Одинаково, «ще», чтобы писали одинаково, да? Недавно не 4 буквы «ще» вставляли.
А можно вместо «ч» четверку использовать. Нет, а можно как бы много нововведений всяких.
Да, там, и это настолько упростит жизнь, мать. Это настолько детям не будет вывихивать мозг отдельным алфавитом. Товарищи, я предлагаю... Казахстан переходит на латиницу. Ну, и казахский язык переводит. Значит, я предлагаю перевести на латиницу русский язык. Простое предложение. Господи, что тут объяснять? Вы за 134-21-35 русский язык перевести на латиницу. И все, и все. Кириллица, ну, пожалуйста, это будут древние тексты. Мы будем сейчас... Древние тексты какие-то. Какие-то будут...
Почувствуем себя немного поляками.
Удивительные люди. Будут удивительные люди, которые будут знать кириллицу, так сказать, они такие будут, ну, так сказать, будут специально 5 лет учиться этому. Русский язык специально 5 лет учиться, так сказать, там, читать все это в оригинале, как вот было написано. Пожалуйста. Русский язык перевести на латиницу. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Вы хотите, как анахареты, абсолютно анахареты, и пещерцы, писать по-прежнему на другом алфавите. На каком-то таком странном. А? На кириллице.
Я за.
Что за люди?
Старый алфавит.
А?
Я не могу себе. Так уютно, тепло. Тебе? И
вот.
Все такое родное.
Старушечья логика, оножко.
Да.
О, ножко. А как бы ты писалась? Смотри. О, так и есть. Н, как номер.
Ну, видела я свою фамилию.
О, потом Ш, Ш. С-Х. Очень легко. С-Х.
А почему не по-французски?
А как?
Что, раньше, знаете, в дипломатический язык был французский. С-Х был.
Нет, пусть С-Х. Пусть С-Х.
А можно С такой галочкой?
Кей как килограмм. Кей как килограмм. И О. О, ножко. О, ножко.
Да.
Старушка,
и Анастасия десятками разных
Анастейша,
написаний.
Анастейша. Перевести русский язык на латиницу. Хватит мучиться переключением регистров. Хватит мучиться этими переключениями языков. Хватит это и заниматься ахинеей, на которой мы тратим свою кровушку. Понятно? Не все же Google. Некоторые поисковики вообще не понимают, когда ты пишешь не теми буквами. Ты понимаешь? DuckDuckGo, например, не понимает. Я пишу в DuckDuckGo, он иногда понимает, иногда не понимает, как перевести с латинским буквами.
Зачем вы нам пишете?
Я пишу в DuckDuckGo, потому что Google, я считаю, сотрудничает со спецслужбами. Я считаю, что Google, Яндекс сотрудничают со спецслужбами. Поэтому у меня поисковая машина DuckDuckGo. И даже у меня, собственно говоря, браузер DuckDuckGo, чтобы ты знала. Понятно, да? Который чистит следы и так далее. The experienced traveler doesn't leave traces, говорит Лао Цзы. Давайте читать Лао Цзы. Опытный путешественник не оставляет следов, говорит Лао Цзы. Понятно? Ну, так вот. Хорошо, остановлено голосование. 30% за. Ого, 400 человек. Быстро позвонили 400 человек. 30% за. 70... очевидный выигрыш. Очевидный выигрыш. Кроме того, ученые люди будут, будут выше стоить. Будут, кто изучил кириллицу, будет получать 10% надбавки. Мы скажем, прочитайте древний текст какой-нибудь. Ну, то, что еще не переделано на новый алфавит. Они такие пойдут, там пойдут, скажут, ять, вот буква ять, мы знаем, да, мы учились, понимаешь?
Да.
10% надбавки, да, редкие люди будут, а?
Угу.
Какая тебе разница?
Я люблю очень нашу кириллицу.
Чем она тебе?
Не, могу. Не знаю, сложно объяснить, это как родину любить.
Почему?
Березка, кустик.
Потому что ты травка. Пересекла собственный порог у каждого человека, у каждого лично человека, можно ли тебя сейчас? У каждого лично человека существует порог, некий пороговое значение, после которого начинается высшая точка. Высшая точка. Знаешь, как высшая точка будет по латыни?
Апекс.
По латыни? Нет.
Апекс. Апогей. Апекс. Апогей апекс. Внизу, верно, апекс верно, наверх.
А потом что? Линия, как называется?
Линия, как называется?
Линия, которая после высшей точки.
Как?
Климакс.
Линия после высшей точки.
Да, дальше идет климакс. Значит, вот человек апекс пересекал. Значит, ты... есть идеалы. Сейчас я говорю, в жизни нет, не в жизни, нет. Слышишь, ты будешь жить 150-200 лет. Сейчас не об этом говорю.
Да.
Настенька, послушай меня.
Да,
но в жизни твоей, в жизни твоей формирование идеалов и паттернов, по которым ты живешь, есть некий апекс, к которому ты устремляешься.
Да.
Развиваясь. Тебе когда 15 лет, ты вся горишь, чтобы подняться выше, выше, выше. Ты отвергаешь, 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 чтобы построить новых по кирпичикам, построить новый идеальный мир для себя лично. Понятно, да? В каком-то возрасте, обычно между 30 и 40, происходит это с каждым человеком. С каждым, внимание. Кроме меня.
А-а-а.
Да, кроме меня.
Вот
да,
ведь.
Да. Слушай, да. Я продолжаю все опровергать. Да. Значит, от 30 до 40 лет человек... достигает апекса, то есть он создает свое идеальное представление о мире. Идеальное представление о мире.
Да.
Понятно, да? Также то, что я говорил, там у наших, там, у твоих бабок, там, условно говоря, это был ГДРовский ковер, хрустальная ваза из Чехии и машина «Жигули». Да, так, так. То есть это их апекс. То есть они создали идеальный мир для себя. Вот это и есть идеальный мир, понятно, да? Как современная там 30-летка считает, что гаджеты и путешествия есть апекс. Понятно, да? А через 50 лет путешествия будут проходить виртуально, никому не нужно будет путешествовать, понимаешь? То есть как бы каждый раз все меняется. Вот ты прошла свой апекс, и ты уже сформулировала картину мира. И в этой картине мира, которую ты сформулировала, у тебя кириллица, и ты не можешь теперь расстаться с ней. Остаток жизни ты будешь защищать старые взгляды. Понятно?
Вместе с 70% наших слушателей.
Ты будешь... Да, нет, да. С 95% как наших это? Слушателей.
Вы вместе только что сказали 30 на 70, я уже отправила.
Нет, что?
30 на 70?
Нет, я про другое. Я про то, что 95% наших слушателей или нормальных людей везде в мире обязательно защищают прошлое. Понимаешь?
Да.
Линьцзы, что говорит об этом?
Что же он говорит?
Он говорит, я должен это сказать в цитате, я должен найти, Линьцзы Лу, он говорит в параграфе 86, все приходящие ко мне говорят глупости древних. Все.
А это мне нравится, да.
Глупости. Да, да, Линьцзы Лу, сейчас я секундочку, я должен найти текст и параграф, я думаю, что 83 или 86, параграф, я напишу 83-й на всякий случай, может быть, 86-й. Сейчас, секундочку. Или 63-й. Черт, я могу ошибаться. Линьцзы Лу, значит, он говорит, все приходящие ко мне полны предрассудков древности. Все приходящие ко мне полны штампов и паттернов, которые им нашептали всякую срань, значит, люди древности. Приходящих и говорящих глупости от древних. Говорящих я бью по губам. А делающих то, что делали древние, я бью по рукам. Отринь все. Отринь все. Вот что говорит Линьцзы.
Да,
придвинь
латиницу.
Джэньшоу чаньши линьцзы юлу. Прочитай это. Прочитай, ты же не хочешь. Значит, конечно, он заимствует и у Джуанзы. Мне говорят, что он заимствует у Джуанзы. Заимствует. И что? Ладно, поехали дальше. Я тебя найду сейчас. Я улетаю. Я хотел сказать, завтра будет Настя и Даша Кнор. Они вдвоем будут, значит, с этим закладывать вам всякие вредные паттерны древности, вот эти, за которые надо бить по губам. Вот это все будет, да? Нет? Даша не такая? Какая? Говори.
Узнаем завтра.
Завтра мы узнаем, какова Даша. Ты что, не видели, что ни разу? А?
Узнаем.
Нет, подожди. Вот, на, 63-й параграф. Что я говорил? 63-й параграф, на. Последователи Дао, говорит Лин Цзи, если вы хотите обрести взгляд, соответствующий дхарме, то не поддавайтесь заблуждениям других. С чем бы вы ни столкнулись, внутри или снаружи, убивайте это. Встретите Будду, убейте Будду. Встретите патриарха, убивайте патриарха. Встретите архата, убивайте архата. Встретите родителей, убивайте родителей. Встретите родственников, убивайте родственников. Только тогда вы обретете освобождение от уз. Если не дадите вещам связать себя, то пройдете насквозь, освободитесь от уз и обретете независимость. В числе приходящих со всех 10 сторон обучаться постижению Дао еще не было такого, который бы пришел ко мне независимым от вещей. Но здесь я с самого начала бью его. Если эта зависимость исходит от рук, бью по рукам. Если она исходит из рта, бью по губам. Если из глаз, бью по глазам. Но еще не было ни одного, который бы пришел ко мне сам по себе, освобожденный от уз. Все карабкаются вслед за бессмысленными выдумками людей древности. И ты карабкаешься, Настя, вслед за бессмысленными выдумками людей древности. А что, нет? И кириллица твоя — это бессмысленная выдумка людей древности. Понятно?
Понятно.
Все. Молодец. Я улетаю. Я улетаю, я должен сообщить об этом нашим прекрасным слушателям. Вот что. Я улетаю, у меня самолет через 2 часа. Поэтому сейчас я уже должен оседлать свой автобус на каравелле, мчаться. Сейчас я не поеду на твоем Аэроэкспрессе. Настя хочет, чтобы я, как собака, которую отправляют в Германию, ехал бы на Аэроэкспрессе. Хрена!
Да.
Я поеду на своем автобусе каравелла. Вот так-то вот. Я поеду прямо сейчас, моментально зарегаюсь и моментально полечу в Нью-Йорк, где 21 градус тепла сегодня, в виде исключения. 21 градус тепла. Я не оговорился. Двигаем дальше.
Подъем в движении.
5 баллов, ничего особенного. Опять по-прежнему в обе стороны из-за аварий со всех сторон между Химками и Волоколамкой. Между Ленинградкой и Волоколамкой очень тяжело на МКАДе. Дальше. На юге по-прежнему тоже на внутреннем МКАДе тяжело с 5 до 7 по циферблату. Если мы двинемся в город, то мы увидим, что на 12 часов на час дня по циферблату очень трудно на третьем транспортном кольце внешнем, потому что тоже авария держит. И совсем в городе Москворецкая набережная стоит глухо. Там и авария, и восклицательные знаки, и, конечно, как ему и положено, стоит большой каменный мост. Все чудесно. 7373948, у нас целых 2 минуты. Хочешь, ты мне расскажи какой-нибудь анекдот? Целых 2 минуты, я поторопился.
Анекдот.
Анекдот. Где едете, что видите, вот как называется анекдот. Алло, здравствуйте. Ой. Ой.
Алло, доброе утро, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Я сейчас еду по Ленинградской стороне центра, не доезжая авиационного института, все тормозят, видимо, пробка какая-то, а дальше все едет, но вот стоим уже.
Хорошего дня вам, а в обратную сторону ничего? Мне сейчас нестись туда на каравелле, на автобусе. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Настя, добрый день, доброе утро.
Да.
Сергей, ну вот внутренний МКАД от Липецкой вообще колом все стоит.
Внутренний. Ну, там, ну, как всегда, с 5 до 7 по циферблату. Потом
да,
поедет.
Да, до Бутова, до Профсоюзки. А сейчас смотрю, внешний тоже плохо едет.
Хорошо.
На Липецкой.
Держитесь изо всех сил. Хорошего дня вам.
Взаимно, Сергей.
Давайте. 7373948. Настя, говори анекдот. Быстренько. 7373948. Где едете, что видите? Что? Что? Что?
Скорбное лицо.
Ты завтра обязательно проведи. Завтра просто, обязательно проведи, знаете, голосование, которое мы не провели уже несколько раз. Я уже 2 или 3 дня откладываю. Это гендерные праздники. Это голосовалка из «Коммерсанта». Ну да, послушай меня. Это в «Коммерсанте». «Коммерсант», да. Газета «Коммерсант». Да. Там есть голосовалка слева на сайте. Значит, гендерные праздники. Это оплот, там сказать, там оплот нации и укрепляет социальные слои,
да, или
социальный мир,
наоборот.
Или лажа какая-то, и все. Значит, я проголосовал, что укрепляет мир. Гендерные праздники, подобно Древнему Риму, русские празднуют гендерные праздники. Мужской день, женский день и так далее. Да. Понимаешь? Это очень интересно. Вот завтра можно будет проголосовать.
Конечно,
по этому поводу.
Сделаем.
Анастасия Аношко и Дарья Кнорры завтра вас поприветствуют, а мы пойдем сейчас и проживем ее эту среду, 21 февраля.